Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
поиграй, не дров, Сережа.
Восемь часов 40 минут, среда, 18 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Что,
Спартак? Ты знаешь что-нибудь про Спартак? Ты знаешь что-нибудь? Спартак выиграл у Валенсии.
Выиграл, причем с каким-то невероятным счетом 5-1.
Ну что, а как это выглядело? 7-3, 7-3, 9-4-8. Расскажите
нам. Вот утверждает, что это было феерично. Ну, как,
ну давайте, давайте порадуемся. На самом деле, всегда, когда есть возможность поругать, мы ругаем. А сейчас, когда есть возможность порадоваться, было бы глупо не порадоваться. Позвоните 7-3, 7-3, 9-4-8. 7-3, 7-3. Кто смотрел игру? 7-3, 7-3, 9-4-8. Расскажите нам, что там было. Я сейчас, все смотрели игру. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Ну так что, Валенсия сдавалась, поддавалась, Севилья, не хотела играть.
Севилья, Сергей, не Валенсия.
А?
Севилья.
Севилья, Севилья, о, Севилья мощная команда.
Да, конечно, очень мощная, неоднократная обладатель.
Да, да, нет, да, Севилья очень мощная.
Чемпионат Испании идут, но чемпионат Испании, сами да. понимаете, уровень все равно очень большой.
Ну так что, что было, почему они так играли?
Не знаю, что...
Ну, то есть наши были абсолютно гениальны, или Севилья играла виловато? Что было?
Севилья играла очень хорошо, реализация была. Каждый удар практически гол сразу же.
У нас?
То есть, реализация очень высокая была.
Ну что, это момент гениальности? Это момент гениальности?
Не знаю, может быть, закономерность просто такая, знаете.
Ну, слушайте, вот это, вы знаете, этот момент гениальности, когда вы издалека, из другого края комнаты кидаете скомканную бумажку, и она попадает в корзину, не глядя, да, просто не глядя. То есть это вот момент, когда на вас накатила гениальность такая, кинетическая.
Я думаю, что это закономерное.
Закономерное, да? Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо.
Ну что, нам ждать дальше таких больших побед?
Проголосуем. Победа Спартака закономерная, закономерная. Давайте так, или случайная, закономерная. 134-27-35, значит, случайная, 134-27-36. Севилья играла хорошо, но Спартак был гениален, просто гениален. И эта гениальность случайная, ну, такая спонтанная гениальность, которая уйдет, знаете? На вас тоже накатывает гениальность. Вы не глядя кидаете бумажку в корзину издалека, скомканную бумажку, и бамс, она попадает. Вы проверяете, снова кидаете, снова попадаете. Вот бывает такое, накатывает и все. Но я не понимаю, как это? Как это кинетическая гениальность абсолютная, да? Потом бэмс, на завтра нет этого. Ну, почему, не знаю.
Наш Денис из Самары выиграл 500 евро на ставке.
Да?
Молодец.
Вот значит, смотрите, у меня Спартак гениален, и это закономерно. Гениален, и это закономерно. 33% сейчас. 134-27-35. Спартак гениален, и это закономерно. Это закономерная победа. Она свидетельствует о гениальности. Да, 134-21-35. Нет, это, в общем, скорее случайность. 134-21-36. Итак, у меня 34-67%. 33-67. 33-67, 34-66. Вот здесь крутится голосование. Голосов все больше, но количество голосов не меняется.
Слушатели пишут, что да. сыграл гениально вратарь наш. Вот кто-то более скептично отмечает, Макс Райт пишет, за «Спартак» да. наши вчера голы забивали Луиш Адриано, Квинси Промис, да. один только не наш гол забил, это Денис Глушаков.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Ну так что, расскажите мне об этом гениальном матче.
Ну, я не сказал бы, что это гениальный матч. Тут да. вот наших команд вообще не свойственна самоотдача. Но просто вот люди лениво играют. А в этом матче я никогда не видел столько подкатов на чужой половине поля. Они гениально абсолютно были именно с точки зрения выложиться, вот отдать себя всего.
Да, ну так что? Ну так значит, мы гениальные. Мы гениальные, точка. Ну все.
И вчера, конечно...
Я гений, помните это у Высоцкого? Я гений, прочь сомнения. Даешь восторги, лавры и цветы. И все.
Да, восторгов много. Но на самом деле залетало вчера. 6 ударов, 5 голов.
Ну да, ну удивительно и прекрасно. Это гениально. Это гениально.
Потом,
ну давайте радоваться. Ну это правда.
Все радуются, радуются.
Да, это запредельно. Это запредельно. Так не бывает, а так есть, пожалуйста. Де-факто так не бывает, но так есть. Точка. Мы останавливаем это голосование, и мы смотрим на результат. Итак, победа Спартака и его гениальность. Гениальность Спартака. Абсолютно закономерно. 29%. Скорее случайно 71%. 71%. Давай еще дадим. Дадим людям. Ну что, это очень много. 71 считают, что случайно.
Кто-то алло, говорит, договорной. Не
ну
верит.
Ладно, нет, да. Я не верю. Я не верю.
Вот фокус я пишет, стоматолог.
Нет. Алло, здравствуйте. Нет, не
доброе
может быть.
Доброе утро.
Здрасте.
Значит, я, честно говоря, болею за ЦСКА, но вчера решил посмотреть, брат, посоветовал посмотреть Спартака.
Да.
Вы знаете, лично, вот как по мне, мне кажется, в надежде на то, что наш футбол все-таки будет меняться в связи вот с этой игрой.
А всего-навсего надо выкладываться. Видите, вот они выкладываются, и все, и сразу гениальные.
Да, да, вы совершенно правы.
Да.
Поэтому как бы будем надеяться, все-таки наш футбол выйдет на тот уровень, который хотелось бы нам самим болеть.
Надо каждый раз, как будто в последний раз. Надо каждый раз, как в последний. И все, и будет все шикарно. Вот это дело. Не надо себя беречь, понимаете, в чем дело? 7373948. Выкладываться, как в последний раз. И все будет прекрасно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Москва. Сергей, а вас же сегодня можно поздравить,
правильно? Не, про другое, передача про другое. Ага. Ну так что там?
Понял.
Да.
Ну, игра хорошая, действительно все рады, и действительно хороший уровень, поэтому молодцы, команду сделали. Отлично.
Да. Ладно, спасибо, спасибо. Ребят, ну все, празднуем вместе со Спартаком. Ну, давайте. У меня очень много знакомых, среди них разные болельщики за Спартака, честное слово. Я не болею ни за кого, еще раз я повторяю, я не болею ни за кого. Но мой отец болел за ЦСКА. И в этой связи я считаю, что наследственно я типа ЦСКовец. Ну, я не болею, я, честно слово, никогда не...
Ну, я тоже не болею, но Спартак я, честно говоря, люблю. Как-то очень много моментов в моей жизни, и матчи, на которых я была, почему-то они все время попадали на Спартак.
И я еще
и
другую
очень люблю фанатов Спартака.
У меня знакомые Спартака, знакомые болельщики Спартака есть. Один хирург. Два хирурга. А, пару уркаганов, таких, что, в общем, я не знаю, я бы предпочел где-то в темной подворотне с ними не встречаться. Да? Ну их нафиг. Пара уркаганов, пара хирургов. Политолог Михаил Виноградов болеет за «Спартак». Ты знаешь, Миша Виноградов, абсолютно гениальный человек.
Ух ты.
Абсолютно потрясающий. Конечно. Он болеет за «Спартак» и так далее. То есть там очень разные люди, очень разные. Они болеют все за «Спартак». Но давайте радоваться, когда есть победа. Есть победа. Ура, ребята, с победой.
Ура.
Хорошо, все голы забили легионеры, то есть, я не знаю, честное слово, ребят, я понимаю, что такое легионеры. Легионеры — это все равно команда. Я правильно объясняю? Можно я дам резкую отповедь? Легионеры — это все равно команда. Представьте себе, что у меня на радио здесь, вот, так сказать, там, приходят несколько ангольцев, два мексиканца какие-нибудь, аргентинцы приходят сюда на радио, да? Ну, я себе говорю, какие еще могут быть легионеры у меня? Не знаю, испанцы какие-то появляются и так далее, да? И все мы вместе делаем радио, например. Ну, мне говорят, вы знаете, у вас легионеры. Ну, что? Так это команда. Какая вам разница, ребят? Я не понимаю. Вы видите победу, вы начинаете себе делать больно, давать себе пощечины. А это зачем?
Ну зачем? Как зачем? Это наше любимое развлечение.
Привыкли давать себе пощечины. Ну разве можно назвать это нашим футболом, если легионеры вытащили игру, пишет 92-й. Радоваться просто можете, просто радоваться. Просто хохотать. Найдите женщину и начните с ней целоваться в губы. И не спрашивайте ее, легионер она или нет. Целуйтесь в губы, 92-й. В губы, я вас учу просто. И все, и хохочите. Ха-ха-ха, вот так громко. И это будет клево. Никогда не знаю, легионер, какая вам разница? Что вам не нравится? Это не наш футбол, а ингушская ОПГ. Почему ингушская? Причем там ингушская? Не знаешь?
Ну, считают, что это договорный матч.
Я чего-то не знаю. Ребята, между нами войнахами, я совсем ничего про это не знаю. А? Я серьезно? А при чем тут ингушки? А? Я не в курсе просто. Может, напишите. Это не наш футбол. Вот вы написали, это не наш футбол, а ингушская ОПГ. А что имеется в виду? Что имеется в виду? Просто мне интересно. Я бы знал, легионер Глушаков, спрашивает энергетик. Давайте кого-нибудь спросим, почему ингушская ОПГ. Алло, алло, здравствуйте, а почему ингушская ОПГ? Здрасте.
Доброе утро, Москва, Алексей. Здравствуйте. Да. Я вопрос, конечно, не могу ответить, но с вами полностью согласен, что, как говорится, победа досталась.
Значит, конечно.
Нужно этим гордиться.
Конечно, конечно.
Наши, вот, допустим, деды войну выиграли, но летали же на английских самолетах.
Да, на американских, на английских.
Не забирает победу достойно.
Ленд-лиз, конечно, и ничего страшного, и очень хорошо. И на Виллисах ездили.
Конечно, конечно.
А и на трофейных BMW ездили. На мото... да, абсолютно, абсолютно, и все, какая разница. Так, слушайте, нет, подождите.
А, говорят, что деньги.
Деньги, ингушская ОПГ. Да, ребят, да. Я не знаю, вы какие-то очень просвещенные. Вы очень просвещенные люди. Я не в курсах. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Сергей, Москва. А смотрите, вот кто говорит про легионеров, просто да. люди далекие от спорта, если честно. Потому что, ну, возьмите любой топ-клуб, да, любой да. не топ-клуб, да, там, ну, Месси, тоже да. мы Роналду, они все легионеры для своих клубов. Ну,
конечно.
Речь, ну, и чего дальше?
Ну, что, конечно, абсолютно. Вот. Месси, по-моему, я сейчас боюсь проявить свой кретинизм футбольный, но Месси, по-моему, аргентинец, нет?
Аргентинец, абсолютно. Месси играет да. в испанской Барселоне, португалец Роналду в мадридском Реале, тренер француз все. Зидан тренирует Мадрид. Реал там, ну и так далее. Но это абсолютно нормальная история в спорте.
Ну да.
Чему удивляются люди?
Я не понимаю.
Чего что критикуют? Радуйтесь, радуйтесь. Что
мы создали условия, мы так или иначе создали условия, когда мы собрали команду, да, неважно.
Конечно,
мы,
конечно. Да. Хороших игроков пригласили, они дают результаты. Мы смотрим красивый футбол, радуемся победам. Ну, нас не умеют.
Ну хорошо, а в чем секрет победы? Теперь давайте перейдем прямо к победе от обвинения пентюхов. Пентюхи, жрите собственное дерьмище полной ложкой, пентюхи. А мы радуемся. Дайте нам порадоваться. А теперь скажите, чему именно радоваться? Научите меня, чему именно радоваться, потому что я не смотрю футбол. Что там?
Конкретно да. этой игры, да?
Да.
Это в том, ну, во-первых, в мастерстве отдельных игроков,
да.
которые вот там промис, да, вот две передачи, два гола, ну, собственно, человек сделал игру, да? Ну,
да.
и плюс тренерские установки, которые были правильными на данный конкретный матч, плюс в спорте то, что, ну, всегда есть, это везение.
А плетка? Да, а в чем плетка? А в чем плетка? Зачем их напугали так, что они стали бегать? Почему? Что?
Ничем их не пугали. Люди, они, во-первых, профессионалы, во-вторых, они играют за деньги, за большие, за премиальные, в том числе за победы, да?
Да.
Поэтому, естественно, они выходят выигрывать, но иногда это получается, иногда нет, как везде, вот в спорте так всегда.
Не вот, знаю. Нет, история. Нужна страстка. Вот мы с вами выводим команду, да? И вы так выходите, глазом сверкая, и говорите, убью гадов. Или уволю, тебя, тварь, уволю лично. И одного застрелить. Одного, прямо перед строем. Шаг вперед! Шаг, 5 шагов вперед! Развернуться к строю! На, паскуда! Одного застрелил, остальные побежали играть.
Потом Лига чемпионов, это такой чемпионат, где любой игрок хочет себя показать даже больше, чем во внутреннем чемпионате, да? Потому что все-таки все смотрят. Есть шанс там получить в будущем контракт, приглашение в какой-нибудь топ-клуб из Спартака, например.
Да.
Стараются все.
Жалко, что я не тренер. Вот я бы был тренер, я бы одного перед строем стрелял бы перед каждым матчем. Одного. Честное благородное слово. Остальные бы бегали у меня. Como si fuera esta noche la última vez. Как в последний раз.
Один да. секрет успеха, то, что да. в Спартаке сейчас вот так построили команду, что нет такого одного. Да, вот в других наших командах можно было бы найти. Вот в Спартаке сейчас нет. Сейчас нормальный коллектив, нормальная команда. И вот, собственно, в этом...
Все ясно. Все ясно. Хорошо. Вчера в Севилье играли 3 аргентинца. Там, в Севилье. 2 датчанина. 2 француза. 4 испанца. Что значит 4 испанца? Я не понимаю. Всего 4 испанца.
Я имею в виду, что
всего 4
тоже
испанца.
Все...
А, Севилья — это Испания,
чтобы
вы знали.
Много легионеров.
Севилья — чудесный город. Я был там, мы были там в январе в прошлом. Uh-huh. Это город, который весь в цветущих апельсиновых деревьях. Uh-huh. И они не цветущие, пардон, извини, они не цветущие, а они уже отцвели, и весь город в январе, весь город в апельсинах. То есть апельсины на ветках. Понимаешь, может, это какой, не знаю, первый урожай, второй, десятый.
Красота.
В общем, весь, вот ты едешь, все в оранжевом. Весь город оранжевый. Оранжисты чертовы, понимаешь?
Я люблю апельсины. Хочу, чтобы у меня перед домом тоже вот так вот висело.
Так, поезжай в Севилью. А? В Севилью, город греха. Ты не помнишь Майкова? Лишь в одной Севилье. Как там было? Лишь в одной Севилье старой так полны на утро храмы. И так истово стремятся исповедоваться дамы. есть в чем исповедаться. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте. Да, здрасте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здрасте. Ну что, ну хвалим, хвалим и все, давайте хвалить.
Нет, я хотел два момента добавить по футболу.
Давайте.
Вратарь полкоманды, а играл русский вратарь Селихов. Он так вытащил просто игру практически. Если бы не он, то счет был бы другой.
Да.
По поводу победы, ну, я бы сказал, и палка один раз в год стреляет. Это примерно так.
Ну, а секрет в чем?
Ну, это эйфории не должно быть. Это просто везение. Так звезды вчера легли.
Не-не-не-не-не. Мы должны с вами, смотрите, вот вы, тренер, и я, мы должны с вами вычленить метод. Метод. Потому что, я вам скажу честно, ведь в любом деле метод главный. Ну, вот почти так. Почти. Мы не должны надеяться на случай. Мы должны надеяться на метод. Вот в чем метод? В чем метод?
Говорят, а? Выигрывает команда, проигрывает тренер. Так что вчера выиграла команда, тренер.
Да. А в чем метод? Чтобы мы с вами этот метод с вами вычленили и на следующей игре его вновь применили. В чем он? В чем?
Метода нет. Это нет.
Значит, его надо сделать. Надо. Надо, понимаете? Я вам объясняю. В любой управленческой... Я, может быть, сейчас скажу какую-то глупость, но я так понимаю спонтанно, сам. Я не в учебниках вычитал. В любой системе вы должны вычленить метод, при котором каждого можно заменить любым другим. Понимаешь? Метод.
Понимаю.
Метод работает.
Знаете, если бы мы могли вычленить этот метод в футболе,
да,
мы бы уже были давно чемпионами.
Ну, не знаю. Но мне кажется, что если я создал школу-метод, да? Если я создал метод, то этот метод работает сам по себе. Он работает, и я могу любого менять на любого. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Михаил, вы очень разбираетесь. Скажите, что было вчера?
Ваше обсуждение.
Да.
Я, значит, можно констатировать, что отцвели уже давно апельсины в саду.
Так.
Но этот гимн дилетантизму, конечно, очередной, Сергей.
Спасибо.
Вы, конечно, потешаетесь, а болельщики звонят.
Ну, я умоляю, ну нет, ну, конечно.
Впервые за много лет «Спартак» выиграл в Лиге чемпионов, но они много раз не играли.
Да.
Они немножко на подъеме, хотя чемпионат России они уже провалили. Ну, правда, первый круг еще не закончился, они там...
Да.
Мой месте. Значит, вообще удивительные два матча провел «Спартак». Когда «Ливерпуль» здесь играл в прошлом туре,
да,
и в прошлом туре вот две недели назад, у «Ливерпуля» не лезло ничего. «Ливерпуль» имел колоссальное преимущество, но сыграли в ничью. А вчера продолжается это везение, у «Спартака» любой удар в ворота залетал.
Гол.
Да. При счете 1-1... Перед тем,
как... Так что же ругать-то? И при этом у вас недовольный голос. Вот почему?
А потому что я болею, как и ваш отец, я армеец до мозга костей, ЦСКА, мы играем сегодня. Поэтому... А я не могу «Спартак» хвалить, это как бы не положено исторически.
Но это же наши.
Нет, ЦСКА наши, ЦСКА наши. «Спартак» и «Севилья» для нас одно и то же, это чужие, понимаете? Иногда «Спартак» больше чужой, чем «Севилья». Так устроен футбольный мир, это жестко, так устроено... То, что
вот
называется боление, то, что называется своя команда, вот и все.
Вот у меня не
надо
так.
Надо констатировать правду. Ну да, залетело все, но при счете 1-1 испанцы били в пустые ворота, вратаря не было в упор. И вы знаете, попали в защитника, который был на линии, вот и все. Не, ну сыграли, конечно, неплохо, но им везет очень просто.
В чем метод? Метод? Вот мы с вами два тренера. В чем метод? Что нужно сделать, чтобы следующая игра была такой же гениальной? Что?
Ну, это надо часа три в эфире, я бы все объяснил. Понимаете, футбол,
ну, скажи,
имеет
в двух словах
культурную историю, там есть методология. Но метод просто выходи и борись.
Вот драться.
Это самый главный метод. Борись на каждом миллиметре. Драться. Ну, так.
Ну, давайте поздравим «Спартак». Ну, давайте.
Да-да-да, конечно.
Да-да-да.
Подъем. Движение.
Ну, я не знаю, видишь, я, какие они. Я говорю про себя, мне кажется, что наши, есть некие концентрические круги, mm-hmm, где наши, похоже на Москву, распростертую в Яндексе, да, вот они похожи на Москву, на этих кругах. Есть какие-то круги, вот есть совсем наши, там, условно, да, говоря, там какие-нибудь кунцевские, не знаю, медведковские, еще какие-то. Есть московские, есть русские, есть бывшие СССР, это все наши. Понимаешь, вот белорусская Данилевич наша, безусловно,
конечно,
она наша. Но куда она денется? Хотя она думает, что она полячка. Да и я так думаю, что она полька. Я тоже думаю. Но наша полька, наша Данилевич, наша. Понимаешь? И еще есть концентрические круги наших. Спартак, безусловно, наш. Ну, 100% наш. Хорошо, 6 баллов в Москве. Дерзайте, товарищи. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
поиграет, гранья дров Сережа.
Девять часов девять минут, среда, 18 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Сидоренко.
Да, я хотел сказать, что Павленского в дурочку упрятали. Понимаешь, в чем дело? Вот то, что мы говорили только что про Спартак и про круги концентрические, которые позволяют нам сказать «мы». Мы кто? Да? Вот мы... Мы — это мы, семья вместе с кошками, условно говоря, и собаками. Мы — семья вместе с родственниками. Мы, там, условно говоря, какие-нибудь, сказать, там, щуки со щуки. Мы со щуки. Мы там из Москвы.
Жители города,
мы из Москвы. И это вот очень важная, между прочим, вещь. Я очень часто слышал в разных странах, очень часто, что москвичи... Когда их спрашивают, where you from, говорят, from Moscow. То есть они не говорят, что они из России. Москвичи не из России. Я много раз это слышал, внимание.
Ну, from... это на самом деле вопрос к тому, насколько они москвичи. То есть коренные москвичи,
нет,
или
нет,
это говорят значения. Приезжие, которые
не
прожили здесь 10 лет.
Не имеет значения. Люди там за границей, идентифицируют себя... В третий примерно случаев, а может быть в половине случаев, когда их спрашивают, они говорят from Moscow. Это очень интересно, это феномен, который следует изучить и понять. Но люди не предпочитают не говорить, что из России, а что они из Москвы. Значит, это действительно очень много таких. Хорошо, дальше Россия, да?
Да.
Никто не говорит из нас из европейской части. А вот если ты сибирячка, ты скажешь from Siberia. Russia.
Конечно.
Понятно, да?
Да.
То есть, а если ты from European part, nobody will say. Никогда.
Ну, дело в том, что Сибирь сейчас, да,
да.
Это уже скорее даже бренд.
Это бренд. Ты поэтому, если ты
сибиряк.
Из Сибири, если ты из Сибири, ты скажешь, что ты из Сибири, а если ты из европейской части, это никого не парит, просто из России. Просто, понимаешь, да? Хорошо, значит, из России. Потом, а дальше, когда ты видишь своих... Что такое «свои»? Если ты на Брайтоне идешь на Брайтоне, и ты видишь узбекский ресторан, то это «свои». Узбеки «свои». Ну, очевидно, «свои», правда?
Да.
Хотя здесь, в Москве, узбеки скорее не «свои».
Казахи они... «свои».
Казахи свои, наверное. Ну, там,
ну,
на Брайтоне.
Не знаю, как
там,
для вас, для всей остальной в России. У нас в Оренбурге казахи — это прям свои-свои. Это
я
даже...
понимаю. Значит, понимаешь, в чем я? И вот эти концентрические круги своих.
Да.
Теперь давай подумаем, как будто не мы думаем, а на нас смотрят французы. Вот что я говорю про Павленского.
Угу.
Павленского считают чокнутым русским. Его посадили в дурку. Понимаешь?
Да.
Это здесь Павленский манифест. Это здесь Павленский, это послание, это месседж. Это здесь Павленский, это смыслы. А в Париже он чокнутый русский просто. Просто чокнутый русский, больной на голову. Вот и все. Его вдруг посадили.
Ну, так и есть. Понимаешь,
что это полное, полное обесценивание. Обесценивание нам, нашего Павленского. Здесь, когда он прибивал мошонку к Красной площади, люди тайно... тайно хватали себя в паху, испытывая эту боль. И это знание, что этот человек прибивает мошонку за нас с каким-то месседжем. Ну, некоторые. Некоторые в России думали, что это их мошонка была прибита. Понимаешь? Некоторые в России,
да.
Не все. потому что его наделяли великими смыслами. Говорили, Павленский, он говорит, великие смыслы, понимаешь? А в Париже просто придурок.
Ну,
просто
потому
придурок.
Что в России его противостояние воспринималось, да, как несущее некое содержание,
да.
А там ты просишь убежище, ты, да. Ты вроде как рассчитываешь на некий кусок от этой системы,
меня убило,
которая там существует.
Меня убила, значит, ты знаешь, что есть такая Алина Витухновская, я слежу за ней вот с детства, ее детства. Я помню, что в 94-м году Алина загремела в тюрьму, там что-то у нее было связано с тем, что она как журналистка, якобы, ну, не знаю, сейчас я не знаю, почему я говорю якобы, может, не якобы, это было начало 90-х, Витухновская загремела, потому что она там изучала наркопритон, изучала в качестве журналистки. Ну, а правоохранители считали, что они взяли ее в наркопритоне просто. Угу. Как бы с точки зрения правоохранителей, да? Вот, ну а мало что ты изучаешь, так можно много доизучаться, можно себя изучать в разных ролях, так сказать, и некоторые из этих должностей предосудительны с точки зрения правоохранительных органов. Мы ее выручали всем миром, вся прогрессивная журналистская общественность выручала Витухновскую, и мы выручили ее с удовольствием, счастливы и все. И сейчас она пишет в Фейсбуке, она ультрарадикальный такой мыслитель, концептуалист, на самом деле я сейчас не шучу. Она такой ультрарадикальный концептуалист, который опровергает все, что делает Путин, все, что делает государство, все, что делает российское государство и так далее, и так далее. Жестко, жестко опровергает. Алина Витухновская. Значит, и она вчера стала хвалить французов, потому что, с ее точки зрения, Павленский покусился на символ свободы, банк. Она говорит, банк это... Я сейчас тебе... Витухновская, я сейчас посмотрю, может, у меня есть телефон ее. Может, она спит наверняка, она же все-таки как человек свободный. Нет, у меня ее нет. Значит, но она у меня есть в каком-нибудь мессенджере наверняка. Сейчас посмотрю, Витухновская. А я думаю, что она должна латиницей писаться. Никак не это. Вот, пожалуйста, Алина Витухновская. Я попробую ей позвонить. Я попробую ей позвонить прямо в мессенджере, когда он у меня законнектится, но он не хочет. Не знаю почему. Сейчас посмотрим. Отключим на всякий случай Wi-Fi и попробуем без Wi-Fi. И тем более не получается. Ни с Wi-Fi, ни без Wi-Fi. Ну, хорошо. А, СЕК, у нее есть телефон. У нее есть телефон, и мы ее сейчас позвоним. Я его уже у нее спрашивал. Поэтесса Алина Витухновская. Она вдруг обрушилась на Павленского, когда он жгет двери ФСБ. Это значит, он за свободу. А когда он против Банка Франции, это значит, он против свободы. Но это парадоксально, с моей точки зрения.
Ну, потому что банк, наверное, для нее часть экономической системы.
А? Секунду.
Выстраивающейся вокруг этого.
Да, не знаю.
Ну, это такой, разные подходы. Оба из них, мне кажется, имеют право на жизнь.
Нет.
Павленский в чем-то прав, он последователен.
В этом лукавство. В этом лукавство. Павленский здесь мне нравится больше, чем Алина Витухновская. Павленский мне нравится больше. Потому что Павленский последовательно все, что принадлежит государству, как анархист, жжет и все. А Алина Витухновская говорит, что он сжег банк, а это символ свободы.
Абонент недоступен.
Недоступен. Ну, хорошо, все, не стоим, спите, Алина, все хорошо. Все хорошо, мы вас не будем тревожить. Значит, понимаешь, в чем дело? Это лицемерие. Ну, подожди, я Алину подозреваю, не обвиняю, подозреваю в лицемерии. И также остальных русских записных, так сказать, либералов, обструкционистов. Есть такие либералы-обструкционисты.
Не, понимаешь? Ну, экономическую свободу многие ставят.
Художник-акционист Петр Павленский.
На первое место.
Направлен судом в психиатрическую клинику. Все, вот конец человека, который здесь обозначался либералами-обструкционистами как символ справды. Как символ справды. Французы ему объявили, что он идиот, просто сказать. Вы, товарищ Павленский, идиот. Он говорит, да? А? Да.
Мы даже с вас арест снимем.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
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 Значит, по этому вопросу ответ очень простой. Почему наши государственные органы в лице здравоохранения, правоохранительных органов сразу его не привлекли к уголовной ответственности, не посадили в тюрьму?
Его привлекали.
В театричку.
Его привлекали к уголовной ответственности.
Я еще раз тоже повторяю.
Повторите, пожалуйста.
По статье, которая инкриминирует. Там до 10 лет.
Да.
У нас он отделался штрафом. Если бы он сразу после первых своих выступлений сел в психиатрическую больницу или в тюрьму, мы бы о нем больше и не слышали.
Интересно, мне интересно. На самом деле, у меня огромное искушение Михаила, экономиста, либерала и западника, подключить из-за того, что он уже был в программе, а у меня есть некое правило. И все-таки. Михаил, здравствуйте. Вновь я нарушаю некоторое свое правило в ущерб другим слушателям. Мне, безусловно, очень интересно ваше мнение. Прошу вас. Да, прошу вас.
Ну, что же мы делаем?
Да, что мы делаем? Что?
Большинство людей, особенно вот звонивших сейчас, понятия не имеют о том, что такое современное искусство, что такое вообще, что такое концептуализм. Когда Марсель Дюшан выставил в Нью-Йорке в 21-м году значит, «Унитаз», знаменитая его работа «Фонтан», когда Джозеф Когут написал знаменитый труд «Искусство после философии», когда русский авангард, я уверяю вас, прославит Россию, это будущее тысячелетие, когда наши амазонки и другие наши беспредметники во всем мире котируются высочайшим образом. Мы здесь 10 лет хотим... Послушайте, я назову два имени. Опозорившие Россию, академик Лунц и академик Снежневский. Когда десятками, сотнями диссидентов, лучших людей сажали...
Почему они его в дурку-то посадили? Это тоже акт какой-то искусства, да?
Это акционизм, хотя бы ради того, что, ну, не надо демонстрировать...
Да нет же, я сейчас говорю не о том, что он делает. Я говорю о том, что мы наделяли это, в том числе, политическими смыслами здесь, в России. А французы сказали ему, что он идиот.
Нет, просто. Ничего подобного. Идиот, французы просто, это есть... Ну, просто делают то, что предписано там-то
проверить. Ну, все правильно. Предписано идиота проверить на идиотизм. Больше ничего.
Оскар Уальд тоже сидел...
Но они же его девальвируют. Но они его девальвируют этим.
Ничего нельзя искусство девальвировать, нельзя. Там Боже. Тот, кто что-то понимает в этом, будет иметь Боже. Свое мнение.
А до мнения
остальных, которые, это понимаете, это первоклассники, они воспринимают мир как две противоположности, понимаете, дихотомическое мышление. И так губит Россию. Вот 10 лет посадить.
Если я скажу такой тезис, любое невнимание девальвирует искусство.
Да ну, Сергей, ну нет. Вот сейчас вот плоско, очень плоско,
да?
Плоско, я слышу, плоско. Конечно. Дело не в этом. Ну, не судить вот этой толпе.
Да не сужу я, ну.
Что такое авангард? Какие высоты? Что он сделал?
Ну, если бы вы были прокурором Франции, вы тоже отправили бы его в дурку или наоборот?
Ну, я не знаю, я не был прокурором Франции. Ну, Павленский выбрал свой честный метод отношения к миру.
Абсолютно.
Он действительно, у вас же сейчас проклюнулось, правильно? Он не щадит, не разбирает. Франция, Россия, он против диктата государства. Это его художественная позиция. Что такое концептуализм?
Но концептуалисты здесь, в Москве, его ругают. Например, Алина Витухновская.
Ну, что-то, ну, Витухновская, ну, мир на ней не за...
Видите, так всегда можно отвергать или отрицать все, что вам не нравится. Ну, правда, можно отвергать или отрицать все, что вам не нравится. Давайте все-таки останемся мы с вами, пусть плоскими, но концептуалистами. Значит, Павленский последователен. Он сказал, что Банк Франции стоит на месте Бастилии, что, чтобы освободить дух революции, нужно сжечь к чертовой матери Банк Франции. Вот и все. Значит, это абсолютно принципиальная позиция Павловского. Если в России, внимание, еще раз я повторяю, если в России эти поступки наделялись в том числе концептуально и политическими смыслами, политическими, не могущими не видеться как политические, да? То есть он боролся за свободу, а следовательно против структур, которые эту свободу ограничивают, а следовательно против государства, которое ограничивает свободу и так далее. То есть мы наделяли его поступки здесь, в том числе, смыслами политического высказывания. Французы, внимание еще раз, французы решили, что он просто идиот. Понимаете? Просто идиот. Место ему в дурке. Вот здесь русская поэтика обструкции столкнулась, русская поэтика обструкции столкнулась с обычным европейским спокойным мещанством.
Понимаете? Да, вот и мещанство, все. Ты очень правильно и сказали. Все. Я просто подумала, вот была бы я прокурором, да, ко мне
Франция,
приходит
человек. Франция, ты бы встала на колени перед Павленским и сказала: Павленский, боже, мой герой, а?
Нет, сначала бы, да, он такой говорит: я такой гонимый, я такой несчастный, да, я пришел к вам за убежищем. Я говорю: конечно, конечно, он выходит из моего здания, сейчас мы вам все оформим. Вот, он выходит из моего здания, встает с плакатом, кричит: в этом государстве ограничивают свободу.
Да.
И я такая: ну, он ку-ку. Он точно ку-ку.
Я тебе скажу, что наши...
Да, мещанский подход,
конечно,
но вполне
наши
себе
панки,
рациональный.
Наши панки, которые тоже... смысл панков в том, чтобы тоже разрушать некую структуру, ограничивающую свободу, да? Наши панки, когда они оказались... Простите, пожалуйста. Я забыл выключить. Значит, наши панки, когда они оказались в... ситуация, когда наше толокно, Толоконникова, оказалась с Мадонной рядом. Она же ходила там у Мадонны и улыбалась с ней. Поехала в Штаты с визитом. Ей надо было моментально взять там припасенный где-нибудь в пластиковом пакете кусок дерьма и обмазать Мадонну дерьмом. Или облить Мадонну керосином. Или облить Мадонну каким-нибудь там веществом скунса, струей скунса. Или еще что-то, понимаешь, да, как панку. Как панку. Ей одинаково надо себя вести и с Путиным, и с Мадонной. Надя Толокно. Но Надя Толокно здесь с Путиным, истинный зверь чистый, красивый, природный зверь. А там с Мадонной дрессированная жучка. Понимаешь, дрессированная жучка стояла на задних лапках и танцевала за кусочек сахара. Ну где ж ты панк, дорогая? Ты панк? Почему она здесь с Путиным? Она свирепая, свирепая, значит, существо природное, красавица и дракон, и что хочешь. А там комнатная жучка, которая танцует за кусочек сыра, за кусочек сахара. Стыдно. Павленский показывает... Почему Надя Толокно вела себя как жучка с Мадонной? Почему? Павленский это показывает.
Да.
Почему? Потому что если бы Надя Толокно здесь делала, она была бы героем, а если бы она там сделала, ее бы отправили в дурку. Просто в дурку, товарищ. Вы идиотка. Больше ничего. Товарищ, пройдемте в дурочку. Все. В этом проблема, понимаешь? И это должно понимать каждый наше существо. Вот этот самый парень, который просится назад сейчас из Швейцарии, который Леня Чокнутый, и второй, вот который с ним был, с Леней Чокнутым, друг Лени Чокнутого, с козой, который бежал, жена коза.
Вор. Воротников. Да.
Значит, он же просится назад, потому что практически понимает, за долгие годы жизни в Швейцарии и в Чехии, практически понимает, что здесь он герой и политическое высказывание произносит, мессия, а там идиот просто. Просто классический идиот, на которому всем плевать. Просто плевать или сажают в дурку, или сажают в тюрьму. Или изгоняют из страны и так далее. Понимаете, в чем дело? Это проблема наших либералов-деструкторов. Они не могут там делать то, что здесь. Они там вынуждены быть жучками. Это проблема. Ну, действительно проблема. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Дело в том, что этот персонаж показывает и рассказывает демонстративно.
Да.
Отличается он тем, что Поклонской рассказывает. Это одно и то же. Тоже призывы.
Одно и то же по страсти. Страсть одна и та же, количество страсти, качество страсти, может быть. Я с вами соглашусь. Но, они направлены все-таки на разные. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил,
Москва.
Да, Михаил.
Ну, все-таки, понимаете, она не панк, а фуфел тряпочный, как панки говорят. Поэтому...
Если бы она была панк, она бы обмазала Мадонну дерьмом.
Ну, это самое. А потом, понимаете, наш вот тоже другой Михаил рассказывал нам про разновидности искусства. Ну, я могу вспомнить начало середины 90-х, товарища Бреннера, если помните такого, который закончил точно так же. Он нарисовал, по-моему, знак доллара из баллончика на какой-то нашей же знаменитой картине в Голландии. И загремел на полтора года, сначала в дурку, потом в тюрягу. Там относится совершенно адекватно к таким людям. И они там получают именно то, что заслуживают.
Да.
Вот. Поэтому, конечно, как только они отсюда на гребне волне славы выезжают туда и пытаются там творить...
Скажите, а вы за рубежом бываете частенько или нет?
Не очень.
Я просто хочу сказать, что за рубежом все-таки вот в произведениях искусства, в литературе в том числе, мы часто сталкиваемся, в том числе в англосаксонском мире, с людьми эксцентричными. То есть, на самом деле, англосаксонский мир, в сущности, их любит. Но есть какая-то, есть какой-то предел эксцентричности, за которым тебя сажают в дурку. Вот я слушай, хотел... Да.
Да, когда шведская художница голышом ходит, обнимается с арабами,
да.
Там по центру Парижа, тем было, причем при том, она действительно красивая.
Она красивая. Да? Она красивая.
И с ней приятно обниматься.
Напомните имя, не помните?
За это за.
Она...
Но я думаю, что...
Не помните имя, нет? Там... Имя ее не помните?
Не помню.
Не помню. Она красивая девка, она в автобусах голая ездит.
Тогда. Да, да, и она, да, там с ней был казус, только в другом месте, она там... Как какой-то самоповел, в общем, что-то делала на дереве, какую-то самоинсталляцию, и зависла, долго висела, пока ее не сняли.
Да,
вот.
Да.
Но факт тот, что любые, фактически любые вот эти вот, то, что у нас считается за произведение искусства современного, там это считается паранойей, бредом, и получается совершенно адекватно.
Да.
И
да,
это нормально.
Да.
Так и должно быть.
Знаете, я продолжаю думать об этом. Западный мир воспринимает эксцентричность. Западный мир даже любуется эксцентричностью. Любуется. Понимаешь?
Когда она у нас здесь, в России.
Не только, и у себя. Но вот есть какой-то очень тонкий, абсолютно четкий предел, при котором ты все еще можешь быть эксцентричным. А я скажу, может быть, мне кажется. Это ты должен быть страшно деликатным относительно образа жизни других людей. В своей эксцентрике.
Угу.
И ты не должен ни в коем случае ни на один доллар посягать других людей. Понятно, да? То есть ты можешь сам что-то купить и порвать, но и, пожалуйста, рви сколько хочешь. Хоть знамена. Хоть жги знамена. Ты это можешь, пожалуйста. Ну, угу. Сам купил, сам жги. Нет вопросов. Но если ты чужое знамя, значит, все, извини, иди в дурку. Потому что доллар. Потому что ты, ну, посягнул на собственность. Понимаешь? Ну, как бы там какая-то... Может быть, я сейчас наугад говорю. Мне, может быть, не удается точную дать дефиницию. Но на Западе эксцентричность приветствуется до очень четкой грани, после которой ты моментально отправляешься в дурку. Наш дорогой Петр Павленский в Париже подпалил здание филиала Банка Франции, направлен судом в психиатрическую клинику. Новость. А наш швейцарка, она не шведка никакая. Это Мило Муаре. Спасибо большое, прекрасные и замечательные, просвещенные наши слушатели. Слушатели, да. Вот от вас все наши знания, от вас все наши постижения и так далее, и так далее. Вы, конечно, чумовые. Я ее сейчас смотрю, она из Суис. Она Суис. Мило Муаре. Вот, она швейцарка, действительно, она ездит в транспорте, в трамваях всевозможных, во всяких там и так далее. Хорошо, давайте перейдем на какую-то другую тему, которая будет, тем не менее, все-таки, сейчас, подожди, я кину эту, значит, которая все равно будет, тем не менее, касаться, значит, зарубежной жизни. Зарубежная жизнь, и вот, черт побери, меня зовут, звонят из этого самого. Скажи,
из этого самого?
Скажи да. Скажите им да. Да, yes. На, возьми, на. Снимите трубку. Хорошо. Люди звонят, непрерывно звонят люди какие-то сумасшедшие. Они действительно сумасшедшие. Они абсолютно, значит, невыдержанные. Звонят.
Так это поздравление, наверное.
Да, ну, что нафиг. Вы, да пошли нафиг. Слушай, значит, обращение Поклонской к генпрокурору Чайки с просьбой отозвать. Я хотел про съезд, но посмотрел, что ты выложила Поклонскую и решил про съезд коммунистической партии.
Слушатель, в общем, связал, да, отчасти эти события, и Павленского, и Поклонскую, что-то
да,
на самом деле вообще
да,
действительно видится да, в них, поэтому... Наверное, может быть, и стоит нам.
Да, да. Договорились. Сейчас обращение Поклонской к генеральному прокурору Чайки с просьбой отозвать прокатное удостоверение у Матильды. Поклонская выступила снова. Когда вы скажете, мне многие так говорят, а ух, она надоела. Но послушайте меня. Она сначала, я скажу так, как Поклонская вызывала эмоции. Сначала она казалась диковинной штучкой. Затем она оказалась бесконечной дурой. Ну, провинциальной дурой, да? Затем...
Диковинная штучка, там же еще был период няш-мяш.
Вот няш-мяш это и была
такого,
диковинная
такого
штучка.
Такого что-то милого.
Няш-мяш это и была диковинная штучка. Диковинная штучка такая.
Позитивном, я имею в виду.
Позитивно, абсолютно позитивно. Потом она была, кажется, дурочка. потом определенно наверняка дурочка, потом, ну, безусловно, точно дурочка, потом просто дура. С точки зрения, я говорю сейчас не с попыткой ее обидеть. Наташа, я вас не хочу обидеть. Все, еще очень, очень вас люблю и жалею. Жалею. Больше жалею, чем люблю, но так с жалостью люблю. Ну, потом определенно дура все-таки. А потом теперь уже знак вопроса возникает. Понимаешь, в чем дело? Потому что она как бы заигрывается. Она заигрывается, Наташа Поклонская.
Ну, мне кажется, сейчас стадия...
Я тебе хочу сказать...
Надоело.
Что... Нет. А ты начинаешь понимать... Надоело. Уже вот была...
Упрямая надоело. Нет,
и уже было надоело. Относительно Поклонской уже было и надоело было.
Нет,
а сейчас уже... А нет, а потом ты думаешь, что она же в своем уме, наверное, все-таки, ну, конечно, дура же имеется в виду, что мы раздражены, наверное, это слово передает раздражение. Она же в своем уме... Но значит, за ней кто-то стоит. Вот такая догадка. Вот она трындит и трындит.
Да, сейчас
Карфаген должен быть разрушен. Карфаген должен быть разрушен. Мы начинаем думать. Черт, за ней кто-то стоит. Ну, неспроста же она так и ничего не боится. Но ей же все крутят у виска. Все крутят у виска. Угу. Все. Все. А она, значит, и там уже полные представители истеблишмента, уже Мединский ей крутит у виска, понятно, да? Говорухин крутит ей у виска, типа, Наташ, ну уймитесь, уймитесь, Наташа, ну все, молодец, молодец. Ну и хватит. Она продолжает, и значит, за ней кто-то стоит. А потом понятно, что те, кто за ней стоят, в общем, не очень сильные люди, не сильные в смысле вертикали. Угу. Они, может быть, сильные в смысле упрямства, но они не сильные в смысле вертикали. И ты начинаешь, я начинаю тайно, потихонечку, чуть ли ее не уважать. Ну, как бы она вот, она, а? Я сейчас говорю серьезно абсолютно. То есть я думал, ну, там больнушка, ну, хорошо, больнушка. Ну, ладно, больнушка. Хорошо, чья-то больнушка, за ней кто-то стоит, чья-то больнушка. Потом я думаю... Что-то это, ну как-то уже даже тот, кто за ней стоит, должен был бы подзавять. Я начинаю понимать, что она ведет маргиналов. То есть она становится, она в сущности единственной в России мессия. Она, Наташа, я сейчас объясню почему. Потому что Навальный уехал в Акапулько. Навальный в 2011 году, прокричав, кто здесь власть. Кто здесь власть? «Мы!» Вот это он прокричал 24 декабря 2011 года в, значит, сейчас скажу, это было, пятое был понедельник, четвертое было воскресенье, соответственно, 11, 12, я скажу, 10 была суббота, соответственно, 24 тоже была суббота. Это была суббота, 24 декабря 2011 года, очень понятно. Ну, 4 уже были выборы, а это было воскресенье. Ну, так вот, значит, и он прокричал, кто здесь власть, и слинял в Акапулько. Доказав, Навальный, доказав, что он не мессия. Он не мессия, потому что мессия идет с крестом на смерть, на гибель, а никуда ни в Акапулько никуда он не идет. Ни в какой Акапулько мессия не идет. Понимаешь? А Наташа доказывает,
идет на гибель.
Что она готова идти на гибель. И вот это...
Ну и, походу, полное... дело, она к ней идет.
Нет, полное самоотречение... Да, может быть. Полное самоотречение в интересах маргиналов. Это она и есть мессия маргиналов. Она и есть мессия маргиналов. Причем таких нет больше ни одного. Кто еще у нас, кто еще в нашем политическом, социальном мире готов пойти на гибель? Кто готов гибельно любить собственные идеалы? Гибельно любить кто? Ну, я спрашиваю, кто? Не, ответ, вот никто. Патриарх Кирилл, да. Нет, не верю, что пойдет на костер. Значит, Путин, мне кажется, очень прагматик.
Кадыров.
Медведев, очень прагматик. Кадыров, абсолютный прагматик. Абсолютный прагматик. Абсолютный прагматик. Значит, Навальный, Акапулько. Акапулько. Кто еще? Кто? Володин, Матвиенко. Кто? 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 Они все прагматики. Они все практики. Они все, сказать, готовы сыграть в игру. Это не готово, она мессия. Она реально отмороженная. Действительно отмороженная. Это важный аспект, товарищи. Значит, сейчас, когда ее послали все торжественно, все ее послали, включая Чайку, который два дня назад выступил с разъяснением, что прокатная там два-три дня назад выступил с разъяснением, Чайка, что прокатное удостоверение фильма «Матильда» отозвать невозможно и нет причин, и никто не будет его отзывать, вот ровно после этого, точно понимая результат, Наташа Поклонская, наша крымская, видишь, я горжусь вождем маргиналов, вождь маргиналов, архаичных маргиналов, пещерцев, вождь пещерцев, она выступает с заявлением, которое становится большой проблемой, понимаешь? Большой. Такая рыбья кость в организме русского государства. Понимаешь?
Уважаемый Юрий Яковлевич, являясь представителем людей в парламенте страны и вашим бывшим подчиненным, от имени десяток тысяч граждан России обращаюсь лично к вам внести документы прокурорского реагирования с целью отзыва прокатного удостоверения на фильм «Матильда» и признания самого фильма провокационным экстремистским материалом. Поджоги кинотеатров, машин, покушения на взрывы, призывы к сожжению людей, введение черных списков, угрозы, молитвенное стояние верующих всей России против фильма, митинги, карикатуры, постановки стриптиз-шоу, высмеивающие православных святых и верующих людей. Это то, что уже наступило сегодня от проекта «Матильда». Поскольку я крымчанка, отмечу, что Крым и Севастополь – это колыбель православия. Не случайно прокурор из Крыма, мой сослуживец Александр Шкитов, с которым мы прошли Майдан в Киеве, референдум в Крыму, переходный период и становление прокуратуры Крыма на рельсы российского законодательства, стал защищать веру православную и закон, за что был уволен из органов российской прокуратуры и необоснованно лишен...
Значит, это все обращение, оно 6... Сейчас я скажу, сколько. 6.24. 6 минут 24 секунды. Мы с вами прослушали полторы минуты. Я вас угощу финальными полутора минутами, если позволите. Договорились? Поехали.
В социальных сетях многими депутатами, художниками, поэтами, режиссерами и даже адвокатами, в кавычках, путем выливания порции грязи на меня. Послушайте, не тратьте сил, вам не поможет, а на меня не действует. Закалка хорошая, прокурорская. Уважаемый Юрий Яковлевич, наряду с данным обращением направляю в ваш адрес документы, подписанные министром культуры России и его первым заместителем, которые свидетельствуют о факте подлога либо о халатности при выдаче прокатного удостоверения на фильм «Матильда». С сегодняшнего дня все люди, которые обратились за защитой своих прав, а их уже свыше сотни тысяч, тех, кто надеется на реакцию прокуроров, которым доверили охранять закон и надзирать за его исполнением, будут ждать от вас, Юрий Яковлевич, ответа и прокурорского вмешательства.
А нет, я обещал вам полторы минуты, а нифига, потому что она на 6.05 закончила. Давайте-то я серединочкой угощу еще. Угощу вас серединочкой.
И сегодня.
Мне нравится, как она говорит букву «Р». Она прям перспективная с точки зрения радио вот это. Радио. Вот или... Наташ, прям вы перспективная.
Как на руководителя сильнейшего надзорного органа страны. Я прекрасно понимаю и знаю, на что я иду. С какими силами мне пришлось столкнуться. Понимаю, что такое корпоративная солидарность, но, к сожалению, не на своем примере, а на примере господина учителя. Его кинулись защищать и действующие коллеги по цеху, и те, кому тиражная комиссия уже давно выписала путевку в иные присутственные места. И все под одним соусом. Как же так? Завтра и нас могут попытаться ограничить. Такая страшилка действует безотказно. Цензура, мракобесие, полицейское государство. Но не надо путать свободу самовыражения с посягательством на историческую правду и нравственные основы. Сегодня россияне осознают себя частью большого многонационального народа, его традиций и культуры, как это было при государе, которого фильмом представляют безвольным человеком, теряющего сознание от вожделения к женщине, к балерине, к танцовщице. Ровно так же хотят представить обратную сторону этого фильма, заставить мириться с изрядной порцией мерзости, неуважения и попыткой в очередной раз показать нам же за наши деньги, что мы не в силах постоять за свою веру, ценности и Родину.
Я здесь должен прекратить. Вот это самая сильная часть. Кстати говоря, она напрасно не отнесла ее на хвост. Что мы не в силах постоять за свою веру, ценности и Родину. Да?
Вот да, это ключевая, и, это ключевая а мы при фраза. Этом многонациональное государство с многонациональными интересами.
Да, да, но это не имеет, абсолютно не имеет значения. Это не имеет значения, потому что она знает, о ком она говорит. Она же не говорит, так сказать, она не там в каком-то месте своего обращения, она говорит, что как раз против фильма «Матильда», опираясь на высказывание
Кадырова,
выступили мусульмане. Таким образом, она опирается на мусульман и на христиан. Вот буддисты...
Вообще, в этом обращении она очень хорошо собирает факты. Это, кстати, типичная женская черта, собрать все в кучу, знаете, типа, у меня сегодня очень плохой день, и навалить туда всего-всего-всего. Вот здесь она сделала то же самое, сделала это мастерски, и все у нее
мастерски.
Так...
Мастерски, да? Правильно, нет? Не знаешь? Ударение.
Не могу вам сказать. Но, в общем, все у нее легло. Очень хорошо легло, и меня единственное, что здесь смущает.
Да.
Три момента, которые мне прям очень понравились. Во-первых, это апелляция лично к Чайке. Она указывает на его авторитет, как на прокурора.
Нет, мастерски. Ему уже... Мастерски, правильно, мастерски. Спасибо тебе огромное.
Вот,
спасибо.
Мастерски, слушай, да.
Значит, на самом
простите.
Деле, она ставит к стенке Чайку.
Да,
она не апелляет.
Это яростный взгляд, это товарищи, яростная интонация.
Товарищи,
апелляция к личности.
Она Чайку ставит к стенке.
И причем она все время указывает, я бывший
и
прокурор,
она
а вы вот действующий. Вот,
она
смотрите.
К стенке ставит не только Чайку.
Согласен.
Ох, скольких она к стенке-то ставит. Ох, скольких. И мне же очень интересно, что президент Путин все годы своего правления, будучи премьером, значит, был в сущности собирателем. Собирателем. То есть он давал всегда, вот я помню, очень острые вопросы. И президент Путин всегда старался сделать так, чтобы... Он такой в этом смысле восточный, в смысле дальневосточный Путин, дальневосточный. Он дает всем сохранить лицо, понимаешь, да? Ну ты так. Вот никогда не разговаривал с японцами, там, не знаю, с индонезийцами и так далее, с нациями, где сохранить лицо абсолютно принципиально.
Я всегда людям даю возможность сохранить лицо. Вот, когда слушай, я знаю, что мне откажут, я им всегда предлагаю возможность для отказа. Например, там, не хотите ли позвать меня в гости, или вы заняты?
То есть ты даешь как бы отход.
Да, то есть у человека должен быть всегда повод вежливо отказать.
Если ты восточному человеку, китайцу, японцу и так далее, говоришь в лоб, там, ты подонок. Угу. Просто подонок. Почему? Ты обещал и не сделал. Подонок. Значит, то ты с этим человеком больше вообще никогда не сможешь встретиться. Вообще никогда. Потому что потеря лица настолько существенна для восточных людей. И в этом смысле, Путин, человек дальневосточной традиции. Он не дает... Он не ставит к стенке. Путин не ставит к стенке. Понимаешь? Даже когда его обидят, даже когда его обманут, просто обманут и все. Путин дает как бы ход. Ну вот партнеры что-то... Партнеры проявили слабость. Или партнеры проявили недальновидность, Путин говорит. Понимаешь? То есть он
в этом плане хитрее. Он не ставит к стенке, но вы все время ощущаете, что вы там стоите.
Нет. Он дает тебе все время возможность сказать, ну, в общем, да, нормально, давай, с нуля пошли, все, снова с нуля. Понимаешь? То есть он, в этом смысле, Путин другой. А Поклонская, она всех ставит к стенке, всех. И эти все, это не просто все, а это люди Путина.
Они теперь вынуждены отвечать.
Она приходит к людям Путина, людям Путина. И поверх его головы, и помимо него, спокойно ставит всех к стенке. И я скажу, что этот шухер будет серьезен, это не уйдет.
Да?
Нет. Проблема Поклонской будет...
Это плохо.
Да, давайте так. У русских элит возникла проблема Поклонской. Она возникла, да? Потому что Поклонская... Потому что у нас работают всегда на всех местах такие товарищи, которые все понимают. Все понимают. Ну, вот товарищ понимает. Понимаешь? Вот таких товарищей, которые готовы в огонь идти за идею, их вообще нет, ноль. И борется с режимом, который все понимает. Борется. Навальный, который уехал в Акапулько. Понятно, да?
Да.
То есть тут все-все понимают. Все-все понимают. И вдруг появляется одна мессия, верная идея и готовая идти в огонь, Наташа Поклонская. Она же весь режим ставит к стенке. Наташа Поклонская. Вы думаете, проблему Поклонской официальным властям, чиновничеству, режиму удастся власти, удастся решить проблему Поклонской? Ну, как-то ее утрамбовать? Да, удастся. То есть Поклонская пойдет на спад и исчезнет. 134-27-35. Поклонская – начало чего-то, чего-то непредсказуемого и нарастающего. 134-21-36. Проблема Поклонской. Существует проблема Поклонской. Она не понимает. Она служит идее, в отличие от всех конформистов, Поклонская служит идее, да? И значит, у меня вопрос к вам. Вы считаете, проблема Поклонской сойдет на нет, ее сумеют завинтить. Ну, сейчас я уже сомневаюсь. Значит, да, 134-21-35, завинтят, будет сидеть тихо, и все. 134-21-35. Нифига, это начало нового явления. Поклонская — это начало нового явления, которое будет иметь серьезное продолжение и серьезный резонанс в политическом мире. Она ставит политический мир России к стенке. Понимаете? Политический мир России так никогда не действовал. Вообще никогда. Никогда. Всегда была возможность, всегда как-то на кодлы разбивались, всегда эти кодлы, какие-то политические кодлы, какие-то все время шайки, какие-то лидеры этих шаек все время где-то снюхивались, где-то, так сказать, через кого-то доводили, понятно, да? Ну как нет? Всегда какие-то кодлы, понимаешь? Всегда какие-то, ну я тебе объясню.
Да, я
война
понимаю,
шла, я участвовал в страшной войне, угу. с Лужковым-Примаковым, угу. да, с этой, с одна шайка на другую шайку, понимаешь, да?
Да.
Две шайки
да.
схлестнулись. Значит, ну извини, но ко мне приходили люди от Лужкова с просьбой давать им верстку программы, чтобы Юрий Михайлович подготовился. Ну, подготовился морально, нет, морально. Морально. Угу. И я делал эту верстку для Юрия Михайловича Лужкова. Я делал верстку для Юрия Михайловича Лужкова. Понятно, о чем я говорю? То есть у нас все эти котлы, тем не менее, совсем уж глаза друг другу не выцеливают. Нет, могли убить. Но какое-то сотрудничество шло, понимаешь? То есть, условно говоря, я выкладывал на Доренко «нет» все свои тексты до суфлера. Я выкладывал на Доренко «нет» в интернете. И их прямо несли Юрию Михайловичу Лужкову. Прямо несли. Вот этот подонок будет сейчас лгать вот такое, Юрий Михайлович. Вот его текст. Откуда вы взяли? Ну, добыли. Добыли. Может, они 10 миллионов списали на добычу текстов, которые я выкладывал в интернет. Понимаешь?
Ага.
После 30 октября к Березовскому пришел Музыканский. С предложением решить вопрос, сколько будет стоить закрыть мою передачу. То есть всегда ходили между кодлами, между политическими кодлами, шайками, ходили все время гонцы. Музыканский, еще кто-то. А здесь от Евтушенкова кто-то пришел, еще кто-то. Понимаешь, в чем дело? Но такого, как Наташа Поклонская, не было никогда. Чтобы она обмороженная, она типа мессии, понимаешь? С ней нельзя договориться. Мне страшно сказать, с ней нельзя договориться, как с Христом. Ну, нельзя же было договориться с Христом. Ну, нельзя. И с Поклонской нельзя. И это проблема русской политической элиты. Я останавливаю это голосование. Это огромная проблема. Гигантская проблема. Она их ставит к стенке.
Она раздула эту проблему из ничтожного повода.
Неважно. А для нее этот повод важен.
В чем вообще тогда ценность этой проблемы?
Она ставит их к стенке. Она говорит, ребята, сучьи дети, мне вас не жалко. Так скажите принципиально, вы кто? И все. Вы твари, мрази и подонки. Она их спрашивает просто. Они говорят, Наташ, ну все же все понимают. Она говорит, а я нет. А я спрашиваю вас принципиально. И это первый принципиальный политик, который я видел вообще своими глазами. Первый. Конечно, ее надо как-то упаковать, но как?
Ну подождите, тогда может и не надо. Вот пусть будет принципиальный политик, пусть борется до конца.
52%.
Скоро вы 52%
считают, что ее упакуют. 52%. Наташу Поклонскую как-то упакуют и завинтят. 48%. Нет, это будет иметь серьезное продолжение. Ребят, тема офигенская. 9:57. После 10 продолжим и начну разговор со слушателями. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я хотел сказать про Поклонского, можно?
Да, скажите.
И вообще про...
Скажите, меня интересует именно этот феномен, не о Поклонской, а о том, что она ставит к стенке политический класс России.
Я побыстрее скажу. Значит, лучше, чем героя Кафтанова в фильме «Вечный зол», про императора не скажешь. Это был...
Почему тут император? Дурак. Я вас спрашиваю. Но... А что он сказал? А что там сказал? А?
Герой Кафтанова в фильме «Вечный зол» сказал, что он был, конечно, дурак, наш император, но все-таки внушал. А что касается Поклонской, пора ее отсоединять.
Отсоединять? А куда отсоединять? Давайте серьезно. Я говорю о серьезном явлении. У нас появился политик, Наталья Поклонская, абсолютно серьезный политик, который точно неистово служит неким своим идеалам. И абсолютно не согласен ни на какие компромиссы. Вот это же новшество. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, да. Да.
Здравствуйте. Есть очень интересная сила, я как-то пару раз уже о ней заявлял.
Да.
Хочу опять увязать эту силу с человеком, которого выбрали, одного из, который сейчас, в общем-то, продвигается. Да. Они ее продвигают, и она продвигает определенные идеи. У нас есть такая сила, как РПЦ,
да,
которая сейчас влияет на общество, даже на светское, пытается и влиять на светское общество.
Да.
И вот лично я, это мое индивидуальное мнение, что Поклонская постоянно касается темы, связанной с РПЦ, связанной, да, с теми идеями и какими-то архизадачами.
Ну, будучи женщиной, она не может претендовать на пост патриарха, но...
Нет, дело не в этом. Она является неким одним из локомотивов, она сидит на определенном посту, вот, постоянно,
да,
имея определенный прокурорский опыт,
потому, да,
что ее обращение...
Даже... Да, ой, спасибо, извини, давайте после 10, 59 минут уже, вообще, давайте, в движение. Что такое? Коротко, я просто с коротко.
Подъем.
Совсем в коротко.
Движение.
5 баллов было, 6, видите, 5 баллов осталось. Значит, и город на МКАДе нехорош, хорошо только на 7 часов по циферблату и на 4 часа по циферблату, также на 12. Все остальное подзабито и тяжело. В городе тяжелые, проспект Мира очень из-за ремонта, в основном у Енисейской и Ленинградка и это самое. Но, ну как, Ден, Нижегородская, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, среда, 18 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Доллар, быстро, сейчас вернемся к Поклонской. Секундочку. Эй, девушки, кто нас слушает? Девушки. Мужчина, это безразлично. Они же абсолютно животные, абсолютно. Девушки, кто нас слушает? Вы видели королеву Летисии? Это фотографию королевы Летисии. Видели или нет испанскую королеву? А?
Ну, расскажите.
Ну, сейчас расскажу, пока я доллар. Расскажу доллар. Сначала доллар расскажу этим страшным животным, которые думают только о бабах и о деньгах. Мерзительные, хрюкающие кабаны. Пожалуйста, смотрите, что у нас. 57.31, 67.34, 67.34. Это по евро. 57.31 доллар. 58.25 нефтица. Умница. 1.1752, говорят, доллар будет дорожать, потому что до ноября старуху Елен выкинут с работы. и все, и все. Придет чувак, который хочет, хочет повышать процентную ставку, якобы. Ну, все, и все напряглись и начали доллар немножечко поднимать. Ну, понимаете? Ну, хорошо, давайте, давайте это самое, двигаться к Летисе. Да, быстро про Летисию говорю. Летисия, королева. Мы же хотим что-то узнать про королеву.
Мы любим про королеву.
Как плебеи. Нам интересно. По-плебейски нам интересно. Значит, королева Летисия устроила в своей резиденции в Мадриде прием. Она королева, а у ней король Филипп VI. Вот этот, да? Король нынешний. Нынешний. Я с ним не знаком. С предыдущим был знаком.
О!
Ну, как знаком? Ну, так вот. А! Принц, он же был принц. Я же дрался с его охраной как-то. Знаком,
зачем
я его
отодвинул. Зачем вы дрались его?
Мать, я же отодвинул его локтем. Он же у меня стоял справа, я его отодвинул.
Так непочтительно.
Я знаком с королем, товарищи. Я держал его за руку, когда его отталкивал. У нас когда этот самый. Ну, это давняя история. Горби уезжал, Горбачев. Мне нужно было взять интервью, но я дерзкий был и наглый. И когда я увидел, что Горби идет по той стороне, второй раз за день, два раза в этот день, кидал штакетник, вот этот металлический штакетник, где стоят журналисты, за металлическим штакетником. Смысл в том, что ты берешь штакетник, поднимаешь секцию вверх и швыряешь ее в охрану. Охрана что делает? Ловит.
Конечно.
Ловит. Вместо того, чтобы стрелять, они начинают ловить. Они ловят штакетник. Пока не ловят, ты убежал. Все, ты убежишь. Бежишь, бежишь, бежишь. Вот. И я побежал. Прибежал. А там, значит, и это самое. Программа «Время». Я толкнул принца. И между принцем и бабенкой его, не знаю, Летисия была или другая, значит, в лес. И Михаил Сергеевич, ну как вам визит? Да, программа «Время». Принц стоит, улыбается глупо. А начальник охраны пытается меня оттащить за локти, я его бью сзади, легаю, ногой бью по этой, по, ну, постараюсь в косточку попасть ногой. Вот, и говорю с Михаилом Сергеевичем. Ну, не важно. Значит, я
вот
знаком
это рвение
с... я знаком с королем Испании, с нынешним. Господи, помилуй, как хорошо. А с его папой тоже знаком я. Знаком. И он мне премию дал, король.
Ух ты.
Он мне дал ядро, огромную такую статуэтку. Ну, она очень большая такая, знаешь, метр на... На полметра.
Ого.
На комод, значит...
Храните?
С Дон Кихотом. Храню, я забыл где. Забыл, где я ее расхранил.
Плохо храните.
Где-то я ее расхранил по времени. У нее шпага потом отвалилась, и мне из ядро присылали новую шпагу. Было очень мило. Ну вот, да, слушай, значит, королева Летисия устроила прием. Так она в Заре. Она в платье Зара. За 90 долларов. То есть она устроила... Об этом все пишут. Королева Летисия.
Ну, она крутая. Это будет трендом.
Королева Летисия устроила прием в своей резиденции, где предстала перед ноблес, там, сеньорас и кавайерос в платье от Зары. Зара испанская компания, как вы помните.
Да, представляете, и... она сейчас скажет. Импортозамещение. Ура!
Она не просто испанская. Зара. Зара здесь еще несколько смыслов. Зара галисийская компания. А галисийцы... Самые смирные из повстанцев. То есть, надо сказать, там ерепенятся каталанцы.
Да.
А, чего это такое вспоминают, что говорят на том же самом языке валенсийцы? И время от времени делают кровавый взгляд баски. Делают кровавый взгляд, такой нехороший. А единственные, самые благочинные нерусские, это галисийцы, Галисия. Понимаешь? И Зара галисийская вдобавок. Понимаешь, в чем дело? Вот. И тут она показывает, что, мол, вот хорошие есть нерусские. Пожалуйста, галисийцы. И вот с хорошими нерусскими мы дружим, а с плохими нерусскими не дружим.
Смотрите, одно как платье, это... сколько смысла.
Как это интеллигентно. Я сам галисиец. Ты знаешь об этом или нет?
Нет,
знаешь, как меня зовут?
Про это я уже...
Знала истинное мое имя или нет?
Не слышала.
Я Серхио Доуренсе.
Вау.
Доуренсе? Откуда? Из города Оренсе.
Доуренсе.
Серхио Доуренсе. Оренсе. Знаешь Оренсе?
Нет.
Боже, она не знает. Она не знает о моей родине. Боже, милость. Вот так живешь с людьми, работаешь. Черствость окружает меня. Серхио Доуренсе. Вот кто. Вот это истинное мое имя. Да, значит, слушайте меня, этот самый, Зара теперь цены повысит, говорит Степанида. Степанида, наоборот. Наоборот. Да, слушайте, возвращаемся к Поклонской. Мне говорят, за ней стоит патриарх. Ребята, кто-то стоит за Поклонской. Поклонская ставит к стенке весь политический класс России. абсолютно серьезно. Она в сущности единственный абсолютно бескомпромиссный русский политик. Ну, я просто говорю.
Да.
Она единственный бескомпромиссный русский политик. Это правда.
С этим сложно не согласиться, да, на самом деле. Да, да,
абсолютно бескомпромиссный. То есть она вообще не хочет, она не хочет. Понимаешь, когда, вот я помню любимую Борину присказку Березовского. Тебе ехать или шашечки? Тебе ехать или шашечки? Понимаешь? Ты знаешь, о чем это, да?
Да.
Смысл в том, что ты хочешь результат или форму.
Угу.
Тебе форма нужна или результат. А это пословица «тебе ехать или шашечки», она, в общем, конечно, говорит о том, что человек готов для достижения результата пойти на разные уловки. Ну, понятно, да? Главный результат.
А результат-то вот
цель оправдывает средства. Цель оправдывает средства. Кто сказал?
Кто сказал?
Великий испанец.
Нет.
Основатель ордена иезуитов.
Не может такого быть.
Да?
Это Суворов.
Нет,
это
не Суворов. Спасибо тебе большое. Цель оправдывает средства. Это ордена иезуитов. Ну, я не спорю, тоже Дзержинский это говорил, Ленин это говорил и так далее, и так далее. Я не помню, правда, в какой работе, но в любом случае цель оправдывает средства, безусловно, мог сказать Чубайс и так далее. Березовский, я, ну, многие люди такие вещи говорят. А Поклонская не такова. А Поклонская не такова.
Так, ну какая ее цель?
А ее цель?
Вот если предположить, несмотря на то, что она, конечно, искренне,
а ее цель погибнуть за идею. Погибнуть за идею, понимаешь? Но за ней же кто-то стоит. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вот у меня к вам такой вопрос. Если Поклонская действует сольно от основной операции переизбрания, скажите, почему на телевидении стиль обращения к зрителям изменился практически на братья и сестры? Там у Кашьянникова назвал еще где-то. Не потому ли, что внутри правящей элиты осень патриарха, а за границей загнанность в угол России, такой в угол для загнанных, обреченных стран?
Можно, извините, снова повторите ваше имя, мне очень неудобно, вас было плохо слышно.
Меня зовут Ростислав.
Ростислав, мне кажется, что вы заготовили параграф и пришили его к Поклонской. Я-то говорю про Поклонскую, а не про телевидение русское. А? Ростислав. Ростислав заготовил параграф и решил позвонить и сказать параграф. Ну, хорошо, вы сказали параграф.
Окей? Можно 7-3-7? По поводу, да, РПЦ? Да. Мне кажется, тема-то похожа на быстрые калории. Вот да. Какие-то углеводы. Она такая, знаете, вот если бы она занималась правами хотя бы тех же чеченских геев, я не знаю, или еще какой-то униженных и оскорбленных, но такого маленькой группы, я не знаю, малоимущих семей, там еще да. чего-то, и кричала бы об этом до победного конца или какого-то конца, никто бы на это не обратил внимания. Она выбрала широкий класс, на котором очень легко можно заработать себе вот эти вот очки-баллы. Ну, то есть... Это выглядит как действительно продуманный выгодный ход.
Да. Слушай, а значит, это самое, секундочку. Она никого не оставит, кончит как Рохлин в состоянии психоза, застрелит учителя и отправится в дурдом, говорит Кикуджира. Учитель должен призадуматься. Слушайте, давайте вы мне будете еще писать. Пожалуйста, пишите, потому что я столько телефонных звонков не успею принять. Пожалуйста, пишите в Телеграм. Телеграм-бот говорит МСК-бот, да? Как у нас-то?
Говорит МСК-бот, да.
Говорит МСК-бот, дай-ка посмотрю. Говорит МСК-бот в Телеграме, а также для СМС. +7 925 888 8948. Ну, вы знаете, СМС, да? Значит, 925 888 8948. И в Твиттер. В Твиттер, вот как русский дятел делает. Русский дятел умный, пожалуйста. Все остальные не умные. Джей-Джей тоже молодец. Ее верующий, говорит МСК. Говорит МСК. Твиттер. Очень просто. На наш твиттер. Значит, у нее гипертрофированное больное чувство ответственности за чужой монастырь, говорит Серк. Все дятлы умные, говорит Алекс Викинг. Она сама средство, а цель чужая. Поклонская из секты царебожников. Ребят, что значит секта царебожников? Каковы политические амбиции секты царебожников? Ей надо выйти замуж за Милонова, шутит харьковчанин. И задача няши... как бы перевести меня на русский, ваш неприличный русский. 54-й.
Настроить.
Настроить горемычный народ, чтобы идиоты опять уничтожили друг друга. Вот так настроить. Хорошо. Ее цель...
Похоже, знаете.
Ее цель, чтобы верующие встали на защиту царя и Путина, Джей-Джей. То есть как бы подшить эту тему. Ну, может быть, за Поклонской...
Но это вряд ли ей удастся. Все-таки у нас выборы.
Она скоро. В чистом виде Жанна д'Арк. Вы не знаете, мужик у нее есть или нет, спрашивает ЕА. Не знаю. Какая разница? Какая разница? Нынче, когда у каждого метро можно купить мужика электрического с двумя АА-батарейками. Что вы, зачем? А? Что-то закатила глаза, думая, о чем я сказал. Она не знает. Нет, а это не знает. Хасаншина не знает, о чем я говорю.
Во-первых, у метро не купишь.
У каждого метро можно купить мужика с вращающимся членом, с пупырышками, вибрирующий в 10 режимах. Прекратите себя воздвигать на алтарь. Мужики, идиоты, вы уже не нужны больше. Вы не нужны. Вы вообще никому не нужны. Вы никому не нужны. Понятно? Вас можно купить у метро. За... Сейчас я скажу, сколько это может стоить. Я не знаю, я никогда не покупал у метро. Я никогда не покупал. Сейчас вспомню. Я пришел как-то. И что же я купил? Я сейчас вспомню.
Цветочки у метро купили.
Нет, я что-то к ним пришел. Что-то долго выбирал.
Чулки.
Обнаружил, нет, стал учить продавщицу, у метро Октябрьское поле. Я зашел в порно-магазин, ну, вот этот магазин этот. И я стал учить продавщицу, что я там искал. Что-то я искал. Искал, и неудовлетворенный ушел. Я сказал, у вас нет такого? Я сказал, ну что вы, ведь мир живет совершенно иными моделями. Вы продаете устаревшее позапрошлогоднее. Я сказал, ну что, зачем?
Что это за старая коллекция?
Как вам не стыдно, сказал я, господи. В Японии уже совершенно... И так далее.
Не, ну Япония, знаете, она вообще впереди планеты всей.
Да, и так далее. Так что, мужики, прекратите про мужиков. Все понятно. Сколько стоит мужик нормальный, вращающийся с пупырышками и с двумя батарейками AA? Или заряжающийся от сети? Сколько стоит? Не знаю. Ну долларов 50 же, правильно? Долларов 50. Наверное. Мне кажется, за 2000 нормальный мужик может быть. Правильно? Все, прекратите. Значит, все. Поклонскую хотят запаковать те, кто чувствует свою продажность, говорит Сергей. Ну, вообще, Сергей, а вы бы позвонили. Продажность, не продажность, это способность к компромиссам и способность к... Знаете, идете вы большой толпой, Сергей, большой толпой. Кто какой этот самый? Кто какой? Люди разные. И вам надо кому-то где-то бочком протиснуть. Понимаете? Кто-то, так сказать, хочет мясо там есть, а кто-то, наоборот, суши хочет, там, роллы. Понимаете? И вот возможность согласовать интересы вы называете продажностью. А политический мир России называет это не продажностью, а называет это способностью согласовать интересы принципиальных групп. Понимаете? Но кто-то сейчас запускает Поклонскую как проект. Если кто-то есть, я вас спрашиваю, я не знаю. Кто-то запускает Поклонскую как проект, где интересы придется отстругивать под конкретную Наташу. Значит, кто не с нами, тот против нас. Это новая позиция. Кто не с нами, тот против нас. Незнакомая для политического мира России до сих пор. Политический мир России всегда согласовывал позиции. Понимаете? Вот так. А с Наташей все. Этот период закончился. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, прошу вас.
Сергей Леонидович.
Я, Сергей.
А помните, как она смело поступила, когда арестовала в Крыму экстремал Мухина, обнаженного, он бегал по пляжу, когда я президент работал в батискафе у берегов Крыма. И после этого ее двинули в Думу. А когда вот она была... Только непонятно, почему, когда она была украинским прокурором, она молчала, когда украинские СМИ поливали царизм, когда он терзал няньку Украину при царизме.
Няньку. Молчала, значит, страдала. Страдала, но не имела слова.
В Польше была, наверное, да.
Да, не имела слова.
Злобу сейчас.
Но она же была их частью, она была частью. Она родилась под Евпаторией или в Евпатории, училась в Харькове. Она была частью
там. Ну, она лихо расправилась. Прям голову на пляже взяли и держали в КПЗ сутки.
Ну, я не знаю. Сказать, я не могу в себе найти много сочувствия этому человеку, честное слово. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Николай. Слушаю вас.
Вы совершенно... Право, это не проект, а может быть какой-то подарок для одного человека, который отвлекает сейчас внимание людей вот на второстепенные темы, ему разрешено. Тем более она была в Крыму,
да.
Вот, прокурором, откуда ее, видимо, попросили, потому что она,
да,
преследует людей, которые начали воровать через 3 месяца, как Крым пришел в Россию.
Да.
Вот. А теперь она отвлекает. Это такие же люди, как Жириновский, как Зюганов, коллаборационист. И они очень выгодны Путину.
Я понимаю. А я думаю... Вот, Николай, можно? Я повторю, но вы уже слышали мою точку зрения. А я думаю, она никому не выгодна сейчас. Кроме, может быть, какого-то человека не первого эшелона, потому что первый эшелон весь умеет договариваться. Есть кто-то во втором эшелоне, кто ее толкает, как дестабилизатор. И она всех ставит к стенке. Вот вас, поймайте к стенке. Николай, определись. А вы типа не хотите, вы хотите выждать, чуть-чуть выждать. А вам нет, Николай, определись. И вот это и есть Поклонская. Она всех ставит к стенке.
Сергей, я подумаю над вашими словами.
Подумайте, ага. Договорились, спасибо большое. Все, товарищи, для того, чтобы закрыть эту тему, я вам расскажу про члены. Секундочку, вот мне пишет. У меня подруга, девушка, моя девушка, пишет 88-й, работает в секс-шопе. Самый дорогой член, 17 тысяч рублей. Ты можешь подарить его своей, значит, своей любимой, и через приложение со смартфона управлять им ты сам. Ты в Аргентине. Из любой точки мира. Режимы менять, скорость и так далее, и так далее.
А еще любой хакер может. Да, была такая информация о том, что, да, какой-то молодой айтишник или программист шел по улице и смог поймать...
сигналы вот эти.
Да.
Ну, хорошо, ну, хорошо.
Он не стал этим пользоваться, конечно, но...
Ну, видите, какой...
Но как бы предупредил, что такая опасность есть.
17 тысяч. Переведем все это в нормальные деньги и получим около 600 долларов, да? Около 600 долларов. Ну, ладно, хорошо, поехали дальше. Так, 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 ну давай. Слушай, у меня тем, мы на Поклонской зависли. Знаешь, что полковник Захарченко оказался богаче и дороже, чем мы думали? Намного. Чувак, мы ему приписывали сначала, значит, 9 миллионов, сначала было 8 или 9 миллионов долларов. Потом было, значит, это самое, 32. Сказали, 32, нет, все, 32 миллиона долларов. Сейчас, оказывается, нашли у него 155 миллионов долларов. Внимание, 155 миллионов долларов, чуть больше. Значит, что говорят? Что он, оказывается, действовал вместе с человеком, полковником ФСБ, Дмитрием Сениным, который женат на сестре Захарченко. Его тоже ищут. Дмитрия Сенина из ФСБ полковника. И начальник московского подмосковного подразделения Росгвардии, генерал-лейтенант Алексей Лаушкин. Лаушкин. Пожалуйста. То есть, я так понимаю, у них какой-то... И это меня тревожит. Вот это... Вот объясните кто-нибудь из силовиков или
почему
кто-то...
Почему вас это тревожит?
Я тебе объясню.
Огромная меня сумма?
Нет, нет. Ну, 155 миллионов долларов — это не огромная сумма. Если она делится на... Как это сказать?
Ну, мы как минимум троих уже услышали.
Нет. Мне не нравится в этой системе, что это не ведомство. То есть, если бы это не сказали... Это черная касса МВД. Хозяин держит, министр знает все-все. Значит, ну там шепнет, кому надо все. Угу. Я бы сказал, ну нормально. Нормально. Ну, 155 многовато. Я бы сказал, ну там до 50 миллионов долларов, если бы была такая черная касса, я бы не был удивлен. Честно сейчас говорю, вот правду говорю. Я бы сказал, ну видно, какие-то задачи у них там, черт их знает. Понимаешь, да? Ну, 30 миллионов точно я не был бы удивлен. Ну,
так.
Держат. Ну, видать, какие-то задачи. Вот, хорошо. А 155 миллионов многовато. Угу. Да еще и межведомственная касса ФСБ, Росгвардия и МВД. Да я вообще не понимаю. Тогда это, наверное, шайка. Если это шайка, просто шайка. То есть министры не знают, командиры не знают об этом. Угу. Если они, командиры не знают, и какая-то межведомственная касса держит 155 миллионов долларов...
А это значит, что есть такая возможность заработать такие деньги. Значит,
я начинаю щупать землю. Я не понимаю, где я живу. Понимаете? Объясните мне. Я не понимаю, где я живу. Смотрите, я не понимаю, почему шайка, значит, полковник ФСБ, генерал-лейтенант Росгвардии и полковник МВД держат 155 миллионов долларов. Для меня это как-то непонятно. Спасительная моя мысль была, это деньги чужие. Получается, что не чужие. Получается, что не чужие. Это их деньги. Ну, как-то много тогда. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотела сказать свое слово за защиту Натальи Полонской.
Хорошо. Да. 7373948. И очень вовремя, главное. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Роман.
Да, да.
Вы знаете, мне, когда эта история все только начиналась, было тоже очень интересно.
Да.
Я общался с людьми, которые работают, ну, в общем, на той же земле.
Да.
Вот. Они все сами были в шоке. Говорят, как-то не по чину.
Ну так что же? Все-таки вот что это? Полковник ФСБ, генерал-лейтенант Росгвардии и полковник МВД. И 155 миллионов долларов. Вот мы с вами хотим создать сценарий фильма. Мы с вами. Вот, и давайте мне набросочек какой-то, сценарный эскизик, дайте какой-то.
Все-таки единственная здравая версия, это не их деньги.
Не их, ну, почему они тогда везде межведомственные все? Почему они какие-то, странно, ну, мне странно, понимаете? Я, может быть, жизнь плохо знаю. Алло, здравствуйте. Ну, дайте мне набросок сценария для фильма. Я вам даю персонажа, как Пушкин Гоголю практически, понимаете?
Алло.
Алло.
Да. Давайте мне сценарий. Ну как это? Откуда это? Товарищ, почему он меня не слышит вообще? Значит, смотрите,
Василий,
я прошу вас.
Предполагает, да, что это воровской общак.
Ну какой воровской? Ну почему тогда три ведомства?
Потому что они главы.
Там три ведомства.
На самом деле подпольные воры в законе.
Там три ведомства. Росгвардия, генерал-лейтенант аж целый. Это серьезная фигура. Росгвардия. Понимаешь? Генерал-лейтенант, ку-ку. Значит, полковник ФСБ и полковник милиции. 155 миллионов долларов. Дайте мне набросок сценария, да, прошу вас.
Вот, а может они поехали в обысках и случайно в гардеробе заметили эту сумму?
Нашли в трамвае, нашли трамвае.
Случайно, они не были в курсе, просто случайно.
И забыли посчитать, а потом как-то посчитаем. Нет, не годится, для сценария не годится. Я вас прошу создать сценарий фильма, пожалуйста. Ну, мне, дайте мне сценарную заявочку, прошу. Давайте.
Алло, алло.
Да, здрасте.
Это Татьяна.
Да, Татьяна.
Здравствуйте.
Я вам скажу, с чего начался переворот Путина. Ящики,
переворот Путина.
Коробки с долларами.
Что вы говорите, это 96-й год, этот самый Евсеев, помощник Чубайса в 96-м году, арестованный Коржаковым по коробке из-под ксерокса. Вы думаете, что это относится к Путину, Татьяна? Татьяна? Ах, Татьяна. Расскажите об этом своему врачу. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Это был май или июнь 96-го года, Татьяна, милая моя. Ну что, зачем? Я очень хорошо помню. Да, здравствуйте.
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 Да, здравствуйте.
Очень просто. Вы посмотрите территориально. Они все из Ростовской области.
Ага.
Клан ростовчан во власти.
Ага. И оттуда деньги идут, с юга?
И не только с юга, и здесь. Они здесь работают, они пустили свои щупальца.
Я понял.
Вы посмотрите их, они все касаются выходцев оттуда, из Ростова.
Да.
Сюда ростовская мафия запустила
вползли.
Вот эту вот.
Ползли. Да, спасибо. Хорошо, я все вычисляю, когда был первый тур выборов в 96-м году. Помню, второй был в воскресенье 3 июля в 96-м году. А первый, соответственно, получается, что 20 или 21 июня. Ну, надо будет посмотреть потом. Новости, товарищи. Подъем. Сейчас, говорит Москва, прямо сейчас пишет. Вот послушайте меня. Родители московских школьников пишут друг другу. В Фейсбуке мы нашли. Тревожные сообщения о новом наркотике, который... Детям якобы предлагают в школьных дворах под видом конфеты-шипучки. Аналогичная история немногим ранее распространялась в Челябинске, Тюмени и Красноярске. Там правоохранители заявили, что это ничего общего не имеет с реальностью и что это глупости. О том, что произошло в Москве, мы узнали у директора школы имени маршала Чуйкова, где родители устроили панику в Фейсбуке. Если позволите, я перейду на новость. Это я сейчас читал канал «Говорит Москва», «Говорит Москва» канал в Телеграме. Я полагаю, вы подписаны на него, да? Нет? Не знаю.
Ну, подписывайтесь. Читайте, у нас там клевые новости.
«Говорит Москва», в Телеграме есть канал, да. И вот это все было написано. А вот я сейчас перешел на сайт «Говорит Москва.ру». Значит, родители учеников школы имени маршала Чуйкова пишут в Facebook предупреждение, в котором говорится, что похожий на шипучку препарат земляника распространяется среди детей в юго-восточных районах столицы. В тексте, который обсуждают московские мамы, говорится, что дети под видом сладостей получают от незнакомцев наркотик. Некоторые попадают в больницу в крайне тяжелом состоянии. Родители говорят о похожих случаях по всей Москве. Алла Инглези, директор школы на юго-востоке имени маршала Чуйкова, сообщила нам, радиостанция «Говорит Москва», что сейчас руководство учреждения разбирается, откуда родители получают подобное предупреждение. Я разбираюсь, цитата, я в курсе сложившейся ситуации. Это спам. И я разбираюсь, как это произошло, и хочу понять, как этот спам оказался в Фейсбуке. Директор добавила, что родители не обращались к ней за поддержкой, о происходящем она также узнала из соцсетей. Ранее сообщения о новом наркотике, который маскируют под конфету-шипучку, в мессенджерах получали родители красноярских, челябинских, тюменских школьников. В региональных органах полиции заявили, что это ложь. Что это ложь, ну, что это спам, в чистом виде спам. Это глупость. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь слышал что-нибудь подобное? Если да, позвоните, пожалуйста, 7373-948. 7373-948, если вы слышали что-нибудь подобное. А вот 28-й, который звонит только мне сейчас, 28-й многократно, вы у нас красный. Это означает, что вы либо матерились, либо что-то такое. Я не буду принимать ваш звонок, а при ближайшей чистке я заведу его во второй блок спама, во второй блок запретных номеров, который устроен так, что мы их даже не видим вообще. То есть, ну, ноль вероятности дозвона. Хорошо, 51 поехали.
Пишет, а мама не поручали своих детей не брать ничего незнакомцев?
Алло, здравствуйте.
Добрый день. Да, ну, подобное, это не редкость, подобный спам запугивающий, то есть не про наркотики, я слышал...
Да.
Не, Иван зовут, простите, не представился.
Да, да, Иван, прошу вас.
Подобная нередкость, это было, мне присылали что-то похожее, то, что на почту в почтовые ящики разбрасывают письма, которые заряжены чем-то, в которых вставлена бритва с опасным вирусом и так далее, про иглы в метро.
Да. А почему, откуда берется эта потребность? Это вот как у детей там в черном-черном городе, черная-черная улица, черный-черный дом, что это, откуда это все?
Ну, это создать истерию, создать панику, это то же самое, что
звонить. Какая-то потребность. Потребность бояться. Знаете, такая у стаи кроликов потребность бояться.
Конечно, да, это все делается для страха. Когда есть страх, есть паника. Когда есть паника, это, ну, это по сути как бы оружие.
Ну да.
А когда, когда была акция в Алматы в прошлом году, когда там был, был человек с автоматом, если помните, там держали. У меня сестра живет в Алмате, она говорила, что в Телеграмы, там в разные мессенджеры шли разные сообщения, что там-то захватили магазин, здесь захватили вокзал.
Да, да.
И вообще в городе целая банда орудует, что они уже захватили технику и так
далее.
То есть нужно начать с мелкого, а подняв панику, можно достичь больших результатов.
Это правда. Мне вот Евгения пишет, мне дочь вчера прислала такое сообщение. Ну, ей прислали, она перекинула. Дочь в третьем классе. Подобные сообщения появляются каждый год. Каждый год. Ну, может, это и хорошо, это дает нам некую прививку ужаса, и мы побаиваемся незнакомцев. А?
Согласен, это может быть для нашей закалки как бы хорошим.
Да, да, это дает закалку, это дает некий иммунитет. Мы понятно, да? То есть мы знаем сцены, это проигрывает некие сценарии.
Так а зачем вы репостите это?
Если
вы
дитя,
предполагаете,
нет,
что это неправда,
я не знаю,
что
это я не
фейк,
знаю.
Зачем нет, это
почему
репостить?
Я предполагаю? Я не предполагаю. Я думаю, что на всякий случай, понимаешь, на всякий случай предупредить. Нет, я тебе объясню, в чем дело. Если я ребенок, я и есть ребенок, значит, и мне говорят, там... Слушай, вот они шляются, вот там, ты подальше от них держись. Ну, правильно? Ну, так же. Значит, это меня предупреждает о какой-то беде. Ну, правду тебе говорю.
Хорошо. Ладно, предупреждает меня о этой беде. Но если я считаю, что эта беда выдуманная, я не вижу в ней истины.
Ну, как, ну, на всякий случай все равно лучше держаться подальше. На всякий случай. Что значит выдуманное, не выдуманное? У нас в гарнизоне, когда я жил в Совослейке, в гарнизоне.
Да.
Однажды начали строить здание. Приехали строители. С виду не похожие на нас. Строители, стройбат.
Угу.
С виду не похожие на нас. Они были похожи на этот самый, на террористическую организацию, запрещенную в Российской Федерации. Стройбат. Стройбат в Советском Союзе был похож на террористическую организацию, запрещенную на территории России. А были черные какие-то, очень волосатые, какие-то черные такие. Какие-то другие, внешне. Ну, нам казалось, детям, мне было 8 лет. Угу. Я видел, что они другие. И что они запрещены на территории Российской Федерации. И мне мать сказала, вот там стройбат привезли, держись от них подальше. Вот ты ходил гулять в этот лес, а сейчас там ошивается стройбат. Не ходи больше в этот лес.
Правильно мать сказала. Правильно, она бы вам сказала. То же самое и про конфетки сказала.
Предупредила. Дальше, теперь вопрос. Если я задам вопрос тем стройбатовцам. Скажу, товарищи, а вы сколько детей изнасиловали за то время, пока вы были в гарнизоне Совослейка? В Нижегородской области, в Горьковской. Сколько вы детей изнасиловали? Ответ, ноль. Скажите, сколько вы детей раздали им наркотики? Ответ, ноль. Скажите, а сколько у вас было поножовщин и пьяных драк? Ответ, ноль. Скажите, а почему у вас такой вид, как будто вы террористическая организация? Не знаю. Понимаешь? То есть, может быть, это напрасные страхи. Но остеречься – хорошее дело. Давай остережемся, и все, пожалуйста. Не берите никаких шипучих конфетов. Никаких шипучих конфет. Не берите ни у каких террористических организаций, ошивающихся вокруг ваших школ. Договорились? Нет, они очень хорошие люди. Конфеты у них хорошие наверняка. Но лучше не брать. Понятно, о чем я говорю?
Да не надо вообще брать. Помните, вот была новость про этого таксиста, который, у которого там сколько-то там 100 телефонов сотовых нашли, все такое. Он подпаивал минералкой своих пассажиров с психотропными наркотиками.
О, ты знаешь об этом, какая ты умная. Вот, я сейчас...
Зачем выпили? Ну, нет, бывают всякие ситуации, правда, да? Но некоторые же там и как с едой... Еду у него брали, минералку пили.
Ах, таксист, напои меня нейролептиками. Конечно, в такси надо садиться сзади, а не спереди. Если один едешь, сзади. Чтобы ты имел преимущество, чтобы ты мог его задушить, убить и ударить в висок. Ты, а не он тебя. Не он тебя. Потому что он правой рукой лазит все время, если ты рядом сидишь. Правой рукой у него свободно, потому что он то коробку передач включает, то что-то берет, то нажимает что-то и так далее. Правая рука свободна. В этой правой руке может оказаться маленький коротенький ножик, которым он ударит тебя в висок. Нахрен это нужно, объясните. Это вам надо? Нет, не надо. Сядьте сзади, тогда вы можете ударить его в висок. И дальше, что вам следует делать? Никогда его не обижать. И никогда не ударять. Но ни он не может, ни вы. Вот это самое лучшее место, я считаю. Нет? Я
правильно? Смотрите, меры безопасности никто не отменял. Пожалуйста, как-то, не знаю, будьте осторожными, да, соблюдайте какие-то такие вещи. Но если вы при этом начнете, напишите сообщение, а я вот слышал от моего знакомого, от знакомого о том, что вот этот таксист, а он не один, а их было 20 человек, и они по всей Москве ездят и ловят 20? Людей, и подпаивают их
вот смотри, сейчас...
минералкой, то это будет паника.
Только ну, что он признал вину. Ты не случайно же вспомнил об этом?
Нет, не случайно.
29-летний таксист признал вину. Новость. Слышь, 29-летний таксист признал вину. Он действительно кучу народа отравил, он давал им минералки отпить, значит, подрабатывал частным извозом при том. Он давал воду с нейролептиками под разным предлогом. Когда пассажиры засыпали, он обирал их, ну, значит, 100 наручных часов у него и так далее, и так далее. Я не знаю, всех ли он убил. Всех ли он убил?
Нет, кого-то, наверное, по-моему, просто выкидывал. Но там, по-моему, кто-то погиб, потому что сердце было слабое.
Не берите ничего у таксистов, не берите ничего у господ с шипучими конфетами, пожалуйста.
Не разводите панику.
А? Ничего. Вообще не ешьте. Дома поел, потом не ешь. Не у таксиста, внимание, объясняю. Не у таксиста, не у проститутки, не у случайных людей не ешь. Не ешь. Дома поел, жена тебя покормила? Покормила. Наверни еще, слышишь, у жены попроси с черным хлебом немножко сальца, чтобы был с собою, от жены. Потом идешь, куда ты идешь, а куда ты идешь? К проститутке, к таксисту, еще куда-то, там не ешь. Не ешь, говорю, мне жена дала бутер, вот этот съем и все. Понятно?
И так вот разворачивай.
И не пей, не пей, не ешь и не пей. Вот урок, товарищи, вот урок вам жизни, учу вас жизни. Хотите приколоться? Давайте позвоним вот сюда. Вот, это 7-977, вот этот телефон. А вот я вам продиктую просто. Это мне пришла реклама, потому что я не думаю, что это телефон секретный. Значит, 7-8, не знаю, как у нас на телефоне. 977, только ты сейчас не пищи ничего.
Хорошо, буду молчать.
Да, 977. 899-6447. 6447. Да, и в линию, сразу в линию. В линию, сразу в линию. Чтобы я его видел. Где он? Где он в линии? Он в линии? Телефон в линии? На второй линии? Где вторая? Вот. Все, мне нужно. Сейчас. Надо сделать серьезное лицо. Серьезное лицо такое. И немножко так. Ну да. Что-то ничего нет. Звука нет. Дайте мне звук. Дайте мне звук. Мне нужно... А, я знаю, потому что я он не нажал. Надо же было он. Нет, он от тумблера срабатывает. Давайте. Значит, слышь, мне пришла реклама. Разрешение можно купить на выделенку. Можно купить разрешение на выделенку. Ездить по выделенке. Это как-то, это совсем чума, это очень правильно. То есть, этот самый автомобиль превращается в мотоцикл практически. У нас в Москве, сейчас тебе объясню. Мне один говорил, чувак знакомый, состоятельный господин. Что, все? Нет. Значит, у меня один чувак говорил, что он купит себе скорую помощь и будет ездить на работу на скорой помощи. Ну, а что? Скорой помощи, все.
Мигалочка, быстренько.
И поехал. Значит, он говорит, я при том буду лежа ездить, лежа. Он говорит, лежа, лежа буду, как этот самый, если что. На всякий случай. Да, алло, здрасте, сейчас. Да где же, ну дайте мне. Что я не понимаю? А? Телефон, дайте телефон. На, берите телефон. Все, сейчас. Значит, никогда не получится соединиться, я знаю.
Ну, попробуй.
А я не хочу палить свой телефон этим убийцам, грабителям, негодяям звонить. Не хочу. Если я позвоню со своего, они его узнают. Зачем мне это надо? Они потом придут и начнут это сам. Мне придется их убить. Зачем это? Не надо. Слушайте, зачем? Нам кровь не нужна. Значит, поэтому не будем. Слышишь, что? Он предлагал купить скорую помощь. Он говорит, Серег, давай купим скорую помощь. Тебе скорую помощь и мне скорую помощь. Это нормальная тема, там, ну сколько? Ну и стратим, как на гелик денег. Алло, алло, здрасте. Дайте, алло. 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 Че как, алло. Почему нет связи? Не знаю. Слушай, ну не годится так. Ну нет ничего, пустота. Пустота и все.
А что за прикол-то?
Прикол. Значит, ребята пишут мне рекламу. Реклама, пришла мне реклама. В Инстаграме. В Инстаграме. То есть они меня залайкали, и всюду, значит, это разрешение на выделенку МСК. Надоело стоять в пробках? Устал от проблем с парковкой? Хочешь доезжать до дома за 20 минут? Хочешь экономить деньги? Звони. Плюс 7-977-899-6447. Звони. Я хочу позвонить. Вот я пытался. Но у нас аппаратура не работает. Не работает, не может звонить. Ну, хорошо.
Великий алло,
здравствуйте.
Напишет,
расскажите нам, что вы знаете об этом. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Недавно общался со своим знакомым, рассказывает такую вещь.
Да.
Едет на выделенке, где автобусы ездят, едет Mercedes GL.
Да.
Наверху стоит шашечки.
Да.
Они вроде бы как оформляют какие-то документы, вроде бы как это такси. Желтые номера вешают и катаются.
А, то есть не надо скорую помощь покупать, можно сделать такси.
Зачем? Это очень дорого. Это все гораздо дешевле стоит, насколько я
понимаю.
Слышал от него.
Ну, скорую помощь, знаете, в чем соблазн? Что там лежа лежишь, а там же можно сделать и кровать пошире, и так, чтобы какие-то гурии вокруг и все это.
Согласен, безусловно.
Мерседес
так, так не получится.
Не получится. Спасибо, спасибо, да. Как-то в скорой помощи как-то, может быть, можно с каким-то размахом вполне себе шахским таким каким-то ехать, а? Нет? Чтобы
конечно.
Какие-то там танцовщицы какие-то кругом какие-то извивались.
Шампанское, фрукты, я попала.
Алло, здравствуйте.
А мне знакомый таксист сказал, что нужно взять в аренду такси, платить совершенно недорого, и он ездит на работу по выделенке за 20 минут и нервы свои не тратит.
То есть это берешь как персоналку, договариваешься с таксистской службой какой-то, берешь как персоналку?
Да, ну я до конца там не знаю, но вот он ездит.
Слушайте, а ведь это вот это умная фигня. Я прям хочу такое.
Совершенно 2400, что ли, он платит. Ну я могу соврать вам, не знаю.
В день или во сколько?
Нет, за месяц.
Да ладно.
Не буду. Но он доволен, как слон.
Ой, как хорошо.
Едет по выделенке.
Спасибо, спасибо, спасибо. Учите нас жить всегда. Всегда учите нас жить. Вот мы не умеем. Мы не умеем. Мы просто олухи царя небесного, понимаете? Лошары.
Ой, смотрите, какое нам сообщение слушатель
прислал.
Ехал в такси, таксист нарушал всю дорогу. Я спросил, что он нарушает, и камеры это фиксируют.
Да.
А он сказал, что они дают 500 рублей, видимо, в день.
Да.
И едут, или, может быть, не рублей, тут символа нету. И едут по выделенной полосе и превышают скорость, а в конце дня у них сидит там человек.
Алло, здравствуйте.
Такси.
Да.
Да есть такси с водителем.
То есть вы берете машину.
Что? Ни у кого не беру, я заказываю такси, еду на такси.
Не очень понимаю, но тут, понимаете, в чем дело? Нужен проверенный чувак какой-то, там, кстати, Федя, которого вы знаете.
Найдите себе проверенного чувака, которого вы знаете. Это что, проблема?
Нет, смотрите, чтобы он знал, мою матушку, чтобы он знал моего садовника, чтобы он знал, когда ему говорю, там, Федь, значит, подскочишь туда-то, забери там то-то, чтобы он более-менее знал.
Сергей Леонидович.
Я, Сергей просто.
Вашего работы с людьми.
Да. Я понимаю. Спасибо, это умно. Умно, спасибо большое. На Авито лицензия...
Да. Вот про это лицензия, 3000 рублей на 5 лет.
На Авито, лицензия такси, 3000 рублей на 5 лет. Можно ездить по выделенке. Лицензия такси, 3000 рублей на 5 лет. Мама. 1700 рублей в сутки стоит такси, говорит харьковчанин. Харьковчанин? А я как идиот, фантазеры вы все, говорит Джей Джей. Ребят, мы считали, с вами, сколько стоит содержать машину, которая стоит... Машина, которая стоит 4 миллиона. Ну, 4 миллиона, я мечтаю, да? За 3 года она теряет 2, ну, очевидно, правильно? Она теряет 2, соответственно, достается 2. Значит, вот смотри, на 3 года, мы с Аношкой здесь считали. Вот прикинь, просто я тебе рассказываю быстро.
Так.
Значит, за 3 года мы имеем 2 миллиона потери в цене. Раз. Угу. Это 2 миллиона твои. Это же не откуда-то, не Буратино тибетская, там не папа Карла, ничего. Это твои 2 миллиона, ты их потеряла. Раз. Второе, бензин. 2,5 тысячи за 5 дней. За 5 дней, 500 рублей в день на бензин уходит. Правильно?
Какой?
Дальше. Сервис, ты заезжаешь на сервис, на BMW. Когда повезет, 25 тысяч.
Угу.
А повезет, это мало. А когда с заменой там чего-то, 35 тысяч. Сервис BMW. 35 тысяч, до свидания, иди сюда. Понимаешь? Угу. Значит, и так далее. Зимняя резина. Можешь себе представить, сколько стоит? Нет, просто я говорю, там, можешь себе представить?
Нет, не могу.
Ну, я тебе объясню. Комплект сотка, чтобы ты понимала. Комплект сотка. Зимняя резина. Хорошая резина, большие, широкие, лапти, пожалуйста, там, что хочешь. И при том там передние, уже задних, потому что там что-то ступится, чего-то, там рычаг. Значит, так, фантастика, лучшая, хакапелита, лучшая, и все. Пожалуйста, соточка, иди сюда. И так далее. И если машина стоит 1700 в день...
Угу. Такси причем.
Такси. С чуваком, она пьяная ездит, пьяная все время, разухабистая, наглая, постоянно... А твоя машина, твоя, стоит тебе 2000 в день. 2. Так лучше такси. Твоя машина, конечно, лучше, я понимаю. Но это ездит по выделенке. Там все время есть Вася, харьковчанин. Понимаешь? Он все знает, он шустрый, четкий. Он все, я считаю, что такси тогда лучше. Вы фантазеры. Зачем вы парите эту контору, говорит мне 60-й? Зачем? По приколу. Я же в прессе работаю. Зачем я палю все конторы? Я палю все конторы, какие только существуют. Сергей, езжу на такси с желтыми номерами. Готов вас возить и выполнять задание. И все, понятно? И все. Вы неправильно поняли? Аренда машины для работы в такси стоит 1700 плюс бензин. Харьковчанин.
Это без водителя. Но вот 22-й пишет, что по выделенке без клиента нельзя выехать.
Нельзя, да?
Да, ну, 22-й пишет.
Ну, пусть он надувную бабу там это самое. Надувную бабу сделает. Японские бабы есть по совсем дешевые. Я когда покупал когда-то давно, сейчас не помню, для смеха. Этот самый, есть еще стихотворение, кстати, вдруг вспомнил, у Арлуши, помнишь? Мне друзья на праздник подарили надувную Ксению Собчак. Не помнишь?
Нет, не помню.
Что ты, дорогая моя? Ну что ты? Ну, ты не помнишь?
Я должен вводить себя. Поэзии Арлуши.
Арлуша? Ты не знаешь Арлушу? Ты не знаешь Арлушу?
Нет, я слышала, но...
Ну почему? Вот так ну, вот, да. Чтобы мне я друзья, читала, мне друзья... Я тебе прочитаю это стихотворение. Мне друзья на праздник. Можно вот это такси сажать надувную Ксению Собчак и все. Понимаешь? Подарили. Надувную?
Ну, в принципе, да, кто там будет разбираться.
Ксению Собчак.
Надувной или живой там человек едет?
Сейчас. Секундочку. Мне друзья на праздник подарили надувную Ксению Собчак. Черт! DuckDuckGo! Набери ты. Потому что у меня DuckDuckGo, который не хочет латиницу переводить в кириллицу. Я на латинице на это самое. Понимаешь, в чем дело? Да, и еще. Ты очень важные вещи какие-то рассказывала. Что? Ты очень важные вещи. Про апартаменты пока одни разговоры, ничего конкретного, пишут мне слушатели. Значит, что ты говорила в обзоре печати, что апартаменты будут считать жильем. Что такая фигня?
Да, была такая статья. Это,
да.
Я так понимаю,
законопроект. Где? Мне друзья на праздник подарили. Ну, открой
стихотворение. Вечерняя Москва.
Открой стихотворение, я умоляю. Она не может.
Да, там просто стихотворение, это, видимо, не то какое-то, потому что оно было с...
Да нет же, Арлуша. Арлуша, не Шервуди. Боже, товарищи, сами прочитайте тогда, а? Никто не может. Все, Собчак, Арлуша. Арлуша. Ксения Собчак. Ну, конечно, про Ксению Собчак. Настроение, ура, весеннее, огонек горит в моих очах. Подарили мне на день рождения надувную Ксению Собчак. Разошлись, друзья, посуда вымыта, на ковре в зеленую полоску. Мой подарок из коробки вынутый. Ксюша, как живая, только плоская. Ну и так далее. Прочитай. Вот, ее надуть. И поставить в такси и ездить по выделенке. Что тут плохого? Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 18 октября. Подъем.